Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряной рожок.
Часов 39 минут, понедельник, 15 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая
программы. И Сергей Доренко, доброе утро всем.
С погодой, ну действительно, с погодой действительно я колдовал, чтобы попрохладнее, мне же достало. Жара на самом деле переколдовал. На самом деле переколдовал.
Но вы довольны? Нет, недовольны. Недоволен.
Опять недовольны. Недоволен?
Вернуть жару.
Есть такая фраза у Лао Цзы. Дождь, начавшийся с утра, не продлится весь день. И вот здесь ошибка у Лао Цзы. И я очень удивлен был. Я очень удивлен был, потому что Лао Цзы жил в зоне муссонов, и там дождь, начавшийся с утра, спокойненько, так вот в понедельник, может закончиться к четвергу.
Но Лао Цзы был выше этого.
Нет, к четвергу может закончиться. К четвергу может закончиться. Значит, но в этот раз у нас дождь начался в 23 часа вчера, 22-23, но в разных районах по-разному,
да.
И закончится сегодня в 17.00.
Ливневки-то справятся?
Не, я справлюсь, она их накрапывает. Как раз специально для ливневок сделано. Накрапывает же по чуть-чуть и все тихонечко. Значит, вчера начался в 23 часа, ну так я округляю, так по-разному, по-разному в разных регионах. А закончится сегодня в 5. Вот так дождик пойдет. Понятно?
Да, то есть можно вечером выйти
погулять. 18 часиков подряд. Краб. А как хорошо дышится. Ведь этот же город, он же устроен так, что если нет дождя, то дышать нечем.
Вы знаете, есть люди, у которых аллергия возникает именно когда дождь, да. Он что-то поднимает такое или приносит?
Он первые два часа поднимает. А потом, когда он 18 часов идет, потом все он опускает. И дальше ты идешь опущенный.
А вы знаете, как деревья листья потеряли? От вот этих вот всех дождей?
Потому, мать, что осень началась. Ты просто не знаешь.
Вы мне сегодня дали.
Да, нет, вы же знаете китайскую хронологию, китайский календарь.
Вот мне понравилось.
Осень когда начинается?
5 августа,
5 августа начинается осень.
Да.
5 ноября начинается зима. 5 февраля начинается весна. 5 мая начинается лето.
Все сразу на свои места ставятся.
Лето.
Я
тогда
еще детей перенесу.
Началась, конечно. Сейчас началась осень.
Да, 5
синь.
Августа.
Металл.
Феденька,
ой, да.
Назови три осенних месяца.
Три осенних месяца. Август.
Сентябрь.
Три осенних месяца.
Да.
Август, сентябрь, октябрь.
Правильно.
Три зимних месяца. Ноябрь, декабрь, январь. По 5 февраля. Потом, соответственно, это, кстати, сообразуется с движением солнца. Ты понимаешь,
вообще,
о чем я говорю?
Нет, вообще,
самое темное время. Нет, самый длинный день с 5 мая по 5 августа. Самый длинный день. Ну, потому что вокруг 22-го. Построй вокруг 22-го числа. Вокруг 22-го.
Значит, надо
перепутать. Построй вокруг 22 сентября осень. Получится с 5 августа по 5 ноября. Построй вокруг 22 декабря зиму.
И у нас сейчас бабье лето.
Выйдет сейчас. Получается. Конечно, бабье лето уже идет. Вот это и есть бабье лето. Понятно? Бабье лето. Теперь, слушай, я вам расскажу чуть-чуть про погоду, потому что я знаю, что вы любите это дело. Слушайте, Дейли. Сегодня 14 градусов, я считаю, и хорошо. Это ирландское лето, прекрасно.
Кондиционер прямо на улице.
Завтра, да? Я вчера пришел к одному в гости.
И что?
У него работает кондиционер, и открыты все окна. Я говорю, скажи, ты не находишь в этом противоречия?
А он
говорит, я окна открыл только что. Ну, я знаю, что врет, на самом деле, 2 часа назад. Вот. А я говорю, и вот тебе не кажется, что это одно и то же? То есть ты ровно, а у него стоит кондиционер, ровно на те градусы, которые были на улице. Ну, идиотизм. Вот так палят электричество. Понимаешь, ну что это, Настя? Завтра будет, конечно. Сегодня 14 градусов и 100% дождь будет. 100%. Завтра 20 градусов и 20% дождь. И вот завтра-то мы и поедем на мотоциклах. Завтра мы поедем на мотоциклах.
МОСРУ говорит, что электровелосипеды с сегодняшнего дня доступны.
В среду 21 градус, 70% дождя. Может, и не поедем на мотоциклах. В четверг 23 градуса, 70% дождя. Может, опять не поедем. Значит, в пятницу 26 градусов, и 20% дождя. Значит, в субботу 28 градусов, 20% дождя.
Ого.
В воскресенье. Товарищи, сейчас закупайте мороженое, потому что к воскресенью уже не будет мороженого. Смотрите. В воскресенье 28, 20% дождя. Понедельник 28, 17% дождя. Значит, не, 17 ночи, нет, 20%. Во вторник следующий. Это аж не следующий вторник. Вы понимаете, о чем я говорю? 27 градусов. И без дождя в среду 25. В четверг аж не следующий, через 10 дней. 26, в пятницу, ту, которая потом, 26, в субботу 24, 22, в понедельник, который аж через 2 недели, 22. А?
Ну, хорошо.
Мы не имеем права не верить, это американское средство, Weather Channel. Я плачу за него деньги, я заплатил рублей 50 за этот софт. Что?
За год?
А?
Или навсегда?
На всю жизнь. Я купил его на всю жизнь. Конечно. Но за это я теперь им верю. Значит, возвращается тепло с субботы, пятницы.
Да.
Дождь еще сегодня. И дождь еще в среду.
Достаем шортики обратно.
Все, и все. Значит, но у нас в Испании, мать, чтоб ты знала, у нас в Испании, где я пробовал, я сказал, прожил страшные 2 недели. Сейчас скажу, у нас там все хорошо. 17 градусов сейчас, не знаю, сколько днем будет. 27 солнца завтра, 28, 28, 27, 28, 29, 29, 29, 28.
Жарковато.
Ну, как-то так, терпишь
я
все равно.
Я чувствую, что стара приходится
все время. Ты стара, да?
Ну, да.
А ты же собиралась прогрессировать в Кремле сейчас, когда двинули молодых,
да,
дорогая.
Да, так я и собираюсь здесь
чуть
оставаться,
позже, чуть
отдых
позже,
в России.
Чуть позже. Значит, я попал. С отпуском я попал, я тебе хочу сказать.
Расскажите, пожалуйста.
В 98-м году, Настена... В 98-м году из южного графства Кент я перелетел в Ниццу, а из Ниццы я перелетел, причем на частном самолете, в Барселону, где некоторое время отдохнул в городе Сиджес под Барселоной.
Это недалеко там.
Это на юг. Значит, я отдохнул в городе Сиджес в 98-м году. Когда рухнули карточки, когда у кого не было долларов. У меня была карточка Гусинского мост, Мостбанк. Ну вот. И которая продолжала работать. И я сидел в этом Сиджезе.
Да.
И в этот раз, когда мы собирались, я жене говорю, ну, это может быть Сиджез. Почему не Сиджез? Я знаю Сиджез, там маленькие кривые улочки, там как-то мило, там хорошие ресторанчики. И мы приезжаем сейчас. С 98-го года я не был в Сиджезе 18 лет.
Да.
Мама, это гомосексуальная столица, оказывается, мира.
Это правда. То есть это...
Правда.
Это курорт такой, на который
я же никому не рассказал, где я был. Почему? Я все время писал Барселона. Я был в гомосексуальной столице планеты Земля.
Вы пошли в Википедию, то есть оглянулись или что?
Нет, я это понял, потому что на всех балконах флаги, радужные флаги.
А, это первое, что вас...
Конечно, мы приезжаем, и я такой...
Обрадовало.
Я говорю, о-ля-ля, говорю я таксисту, говорю я. Он говорит, да, говорит, это такой специальный город. Но у моей, говорит, подружки брат гомосексуалист. И дальше мы проезжали мимо этих флагов все время, и он мне рассказал, как у его подружки брат гомосексуалист.
Он доволен, да, жизнью?
Они там все тронулись умом в Европе в этой, в хорошем смысле, понимаешь? Все рассказывают, что это хорошо, там, и так далее. Ну, вот.
Ну типа, ничего страшного, нет.
И мы попали. И там, и туда съезжаются русские гомосексуалисты. Вот куда надо, товарищи! Дугин! Я же, Дугин должен поехать, нет? Кто там? Евразийцы. Дугин, Милонов. Кто еще? Кто у нас еще борется с гомиками? Кто? Мизулина. Мизулина не борется, у нее сын. Значит, подожди, кто еще борется? Ну, борется по-настоящему. Кто?
Я даже...
Они все должны ехать в Сиджес. С GoPro. Ставить камеру GoPro.
Да.
И там быстро detect Russian homosexuals. Понимаешь?
Всем можно, а нашим нельзя, что ли?
Нет.
За ними будет ходить миллион.
Там такое творится, мать.
Нет, ну слушай, а как это вот, это реально как...
Юрик, здравствуй! Юрик, здравствуй! Это в магазине, я покупаю арбуз, я чуть не выронил арбуз. Юрик, здравствуй, ну как ты? Я типа... Да, кстати...
Это по телефону они разговаривают?
Да, кстати, нет, они разговаривают друг с другом в очередях, везде, а? Везде, везде, на улице, везде. Русские гомосексуалисты
манерные,
все.
Манерные, да, в основном?
Все в сиджизы.
Все
да.
манерные? Все или есть такие, которых не поймешь?
Суровые?
Нормальный мужик.
Суровые.
Да, 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 знаете, нации, есть такая эстетика отдельная.
Нет, слушай, качков. Значит, у них там собственный пляж. Как раз на просто в детской площадке. То есть, если...
А ваши дочки что-нибудь заметили или нет?
Нет, дочки не заметили. Если пойти вправо, таким образом, если стоять лицом к морю, и пойти вправо на детскую площадку, где горка и качели, в Сиджизе, то выходишь прямо к гомосексуальному пляжу.
А у них отдельный куда-то вход?
Да, нет, у них пляж, который они облюбовали. Пляж, который...
Туда, или там это
я мог
странно.
Бы. Может быть, даже на вас. Может быть, даже все надеялись, но нет.
Нет.
Нет, можно и с женой.
То есть, свободно, то есть ты там просто идешь, да, раз повернул.
Но там как раз ты видишь, что они там клубятся, там огромное их количество, там кафе.
А тоже по флагам видно или просто
тоже
видно,
и по флагам, что... потому что там кафе, прямо вот пляжное кафе, допустим, с флагами и так далее. Понимаешь? Хорошо, ты идешь, если ты напротив детской площадки, именно напротив детской площадки, именно в 10 метрах от детской площадки начинается гомосексуалистский пляж, понимаешь?
Да.
Я не знаю, где Милонов, почему он не едет туда? Надо снять их всех, снять. Снять в хорошем смысле, на камеру, GoPro, на
и
лоб посадить.
Потом...
И потом здесь истерзать, дальше... истерзать, измучить, может быть, как-то. Killing them softly. Killing them softly. Да? Знаешь эту песню, нет?
А так плавают и загорают. Да знаю я песню.
Она знает.
А загорают они так же, как обычные люди, или как-то
как обычно, только у них плавки отличаются.
Они
плавки носят, нет, не стринги, но они обтягивающие плавки носят.
А в смысле не шорты такие длиннющие? Ну, русские люди, по-моему,
не бермуды, не бермуды, они носят так, чтобы подхватить тестикулы и поднятый вверх пенис такой.
Но это же наша традиция как раз давно.
Вот это вот и есть гомосексуалисты. Вот эти в таких это и есть гомосексуалисты.
А в бикини ходят?
Я все время... А
в бикини?
Слушай,
мужики видели таких?
В бикини? Ну, в смысле, чтобы в стрингах?
Ну, как, да.
Я
да,
видел как-то на Мальдивах пару итальянцев. Один из них был в бикини, да, я видел. Да, правда.
Ну, не здесь.
А, не здесь, здесь не было, здесь не было. Дальше у них у всех говор. Говор такой. Я пошел снять машину.
Русскоговорящий.
Да, в русскоговорящий. Они все говорят на южном диалекте. Может быть, это украинцы. Я не знаю. Я пошел снять машину рядом здесь, вот, значит, на Софии, улице Софии. И вдруг иду, и не получилось. И вдруг не получилось, потому что нет, хозяева не пришли, там же с графиком у них наблюдается полный бардак. То есть приходят на полчаса позже заявленного и так далее. Слышишь? И я иду, и вдруг мне прямо в ухо сзади... Ну что, Сережа, получил от мертвого осла уши? Вот так. Я такой вздрагиваю и внутренне говорю «да». А потом поворачиваюсь, идут два педика.
Они между собой.
Идут два педика. Они что-то между собой разговаривают. Что, Сережа, получил от мертвого осла уши? Какой кошмар.
Да.
Вот, это первое наблюдение отпуска. Второе наблюдение отпуска интереснейшее, что ты абсолютно ужасно третирован, если ты с 500 евро.
А нет у кого сдачи?
Ни у кого нет сдачи, но дело даже не в этом. Сдача может быть и есть. Но они сразу хватаются за телефон, чтобы посообщить о тебе в полицию. То есть с 500 евро я ходил всюду. Вот у меня были 500 евро.
Угу.
Значит, я вспомнил эту ситуацию, я как-то на Бруклин приехал, в Бруклин, в Брайтон-Бич, приехал со 100 долларами.
И что?
И там мне все давали бесплатно. Например, я ходил, говорил, слушайте, продайте мне боржоми, и совал сотку. Мне говорили, а боже, Сережа, дайте мы вам подарим. Ну вот так я ходил сюда по Брайтону со 100 долларами, и я вернулся с ними же домой. Ну, вот.
Это как держатель премиум-карт везде. Получает 20% скидку.
А в Испании не так. Они тебе даром ничего не дают. Но как только ты достаешь 500 евро, Они тотчас хватаются за сердце, они начинают звонить менеджерам, менеджеры начинают звонить акционерам в Мадрид и так далее, так далее, так далее. Значит, кто-то звонит уже в Брюссель, что делать, человек с 500 евро явился, понимаешь? Mm. Вот. И ты как дурак, а потом тебе говорят, в банке обязаны принять. Я пошел в банк, mm-hmm. я пошел в банк, я сидел в очереди, сидел в очереди, дождался наконец. Подхожу к дяде, говорю, дядя, я говорю, поменяй вот мой паспорт. Вот я въехал, вот виза, так. Вот у меня 500 евро. Поменяйте, пожалуйста, я вас очень прошу. Значит, он говорит, а у вас есть счет в нашем банке? Я говорю, нет, не имеем.
Открывайте такого. Счет.
Не имеем. Раз у вас нет счета, мы не имеем права менять подобные купюры. Я говорю, да вы что, это же ваша европейская монета. Ну что вы за дикие люди? Я ее купил на Октябрьском поле, говорю, у армян. Я у армян на Октябрьском поле вот здесь в обменке купил.
Вот к ним обращайтесь.
Они мне абсолютно это говорят. Вот к армянам и идите. Я говорю, слушайте, ну а что вы? Так я с этими 500... Потом я договорился с одним педиком, ну там все педики, это сейчас, что после 9 вечера я приду к нему в ресторан, и он уже будет иметь столько денег, что он мне махнет.
Владелец. В смысле ресторана.
А может, владелец, а может, просто педик. Ну вот, он мне говорит, я тебе махну эти 500 евро. И я договорился, и он мне махнул их, по 50 разбил. Ты можешь себе представить? Платить пришлось всюду карточкой через ну, карточка
по
невыгодному курсу. Естественно,
попал. Но вы с собой привезли обратно 500 евро?
Да. Я пойду к армянам, и назад их выменяю уже на нормальные деньги какие-то, понимаете? Вот это травля людей с 500 долларами, травля настоящая какая-то. Это то, что они говорят, у нас были коррупционные случаи. Mm-hmm. Ну, это действительно зимой.
Да.
И монета, и билет в 500 евро, билет в 500 евро заслужил неплохую репутацию, потому что оказывается билет в 500 евро использовался в коррупционных схемах зимой.
Да.
Я говорю, да, но прошло полгода, русские такие вещи помнят часа два. У нас часа два, если кого-то взяли за коррупцию, мы часа через два уже забыли, правильно?
Они что 6 там писали фломастером у нас обычно?
Они 6 месяцев дрожат, ходят, все их трясет.
Пора в тюрьму.
Значит, я говорю, я не охотился на слонов. Ты знаешь, ушедший в отставку король охотился на слонов.
Да.
Я говорю, я не охотился на слонов. Я честный человек. Возьмите мои 500 евро, успокойтесь. Нигде, никуда. Я всюду их показывал. Мне один подошел и сказал, вы их поменьше показываете. Вы их поменьше показываете, потому что тут люди смотрят, а может быть, какие-то могут быть плохие люди. И вам продырявят бошку из-за этих 500 евро. Я говорю, да ладно, из-за 500, жалких 500 евро.
А вы так отдадите, конечно, вы из Москвы приедете.
Вот это Испания, слушай. Вот так. На Луганской улице ДТП, легковушка и пожарная машина. Это прямо сейчас. Секундочку. Почему... Вы так неравнодушны. Я тоже ждал полчаса на заправке, пока они не набрали сдачу с 500, рассказывает 48-й. Еще. Сергея Иванова тоже вы наколдовали? Не, ничего не колдовал вообще. Сергея Иванова никак не солдовал. Не. Так, секундочку. В Германии постепенно отменяют 500-евровые купюры вообще. И, кстати говоря, в Испании тоже. Поэтому я думаю, что скоро их отменят. На Крите в супермаркете осужденно качали головой при виде купюры в 100 евро. Даже 100 евро вызывают оторопь. Да, я с 500 евро чуть не разорил португальский Макдональдс на сдачу. Бегали и суетились, как муравьи. Но видите, в Португалии они испытывают чувство какой-то приветливости, когда вы даете 500 евро. А в Испании вы понимаете, что общество от вас отшатнулось. Если у вас 500 евро... то люди от вас отшатнулись. Они, как это сказать, вам сложно жить, по-настоящему сложно. Ну вот. А рубли нет, рубли не принимают. У них что, нет закона, по которому обязаны продать, если есть ценник на товаре? И они за обязаны. Но один, я вызвал однажды менеджера. Я вызвал менеджера. И я сказал ему так. Я в вашем магазине, конкретно в вашем магазине, покупаю неделю. Угу. У меня есть документы. И я приличный человек. Я здесь неделю покупаю и молоко, и творог, и все, вот сыр какой-то, еще что-то там, да? Uh-huh. Ну, вот, кесо бландо и всякое такое. Хорошо, я скупил у вас весь этот самый... Весь ассортимент хамона и так далее. Вы меня знаете уже в лицо.
Да.
Поменяйте мне 500 евро.
Я бы не стала.
Нет, он знаешь, как объяснил? Он объяснил технично. Он сказал, как только у нас на кассах накапливается 200 евро...
Uh-huh.
Кассир снимает кассу и уходит закладывать ее под, значит, под глаза охранника в большой сейф сзади. Кассир снимает кассу каждый раз, когда у него есть 200 евро. И это бывает нечасто, потому что все платят карточкой. Наличных ни у кого нет. Поэтому, говорит, но когда накопится 200 евро...
А, кстати, это проблема, видите...
Когда накопится 200 евро, кассу снимают и несут в большой сейф. Поэтому, где я тебе достану 500 евро? Он говорит, подумай сам, мне надо идти сейчас к охране. Вскрывать большой сейф, что противоречит обычному регламенту. Вскрывать большой сейф, который уже там держит, упаковывают сумки для инкассаторов. Значит, все это дело записывать в протоколы и так далее. Зачем мне это нужно? Он говорит, я тебя умоляю. Зачем мне эти проблемы, Сережа? Сказал он мне.
Ну, мы познакомились. От мертвого осла тебе уши.
От мертвого осла. Да ты понял, Сережа, от мертвого осла тебе уши. Вот так.
Подъем. В движении.
Такая поездочка, ребят, ничего не поделаешь. Дорогу на Мальте в Макдональдс в 200 евро сдачу сдали 52 евро мелочью. Да, значит, хорошо. Я хотел про Москву вам рассказать. Что тут у нас? 5 баллов, во-первых. Во-вторых, дождь. В-третьих, совсем сложные места. Это въезд в город по Ярославке, очень плохо в Мытищах. Очень тяжелая сейчас Горьковка. Балашиха от Зеленой. Зеленый? Есть такой населенный пункт. Вот от него и до Балашихи совсем тяжело, ребят. Потом в городе очень плохо. На Каширке. Потом, значит, абсолютно тяжело на Андропова. Я уже название забыл. Где вы тут живете-то, а? Простите. Ну, в хорошем смысле. Кузьминки не едут на Волгоградке никак. И шоссе энтузиастов в обычном месте. На шоссе энтузиастов, метро и далее до авиамоторной тяжеловато ковыляют. Секунду. Еще. Значит, Волоколамка. Обратите внимание, на Волоколамке особенно тяжело сегодня. До свободы и после свободы. До 1 сентября не откроют, а вот до выборов откроют. Благовещие. Я завтра получу подтверждение.
Чему?
Пока еще не рекомендовано анонсировать. Приход сюда Сергея Семеновича Собянина в эту студию. В четверг.
Ура.
Значит, мне сказали, я говорю, нам бы анонсировать, сказал я. Мне говорят, рановато. Уточним. Сегодня уточним. Но если уточним, и план, если сбудется... то в четверг в 10 Сергей Семенович Собянин к нам придет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов семь минут, понедельник, 15 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей
Здравствуйте,
Доренко.
Анастасия.
Доброе утро всем.
Анастасия, давайте говорить об Олимпиаде. Мы сегодня выяснили с Настеной, что Олимпиада закончится 21 августа, верно?
Церемония закрытия 21.
21 августа церемония закрытия. Надо сказать, что я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые постоянно следят.
А есть люди, у которых есть ощущение, что все это затянулось.
Когда я узнаю виды спорта, там типа подбрасывание монеты мизинцем левой ноги, отдельный вид спорта, когда я узнаю виды спорта, абсолютно неинтересные. Я понимаю, что, в общем, это нафиг не надо.
Кстати, о неинтересных видах спорта. Можно я похвастаюсь?
Давай, да.
Вот Иванов и Сазонов, двое наших бадминтонистов, они обыгрывают всех. Они всех азиатов, которые давно пьедестал в бадминтоне там заняли навсегда.
Ну, они бадминтон корейцы. Вообще-то такая игра, конечно, азиатская, индусы в свое время.
Ну, как, вообще-то англичане. Ну, как бы англичане, индусы, и долгое время англичане.
Ты знаешь, что в Великобритании, в частности, именно в Англии, есть город бадминтон?
Так по нему и назван.
Город бадминтон.
По нему и назван. Этот граф развил у себя там, немного модифицировал индийскую игру и пошло-поехало. Ну, в общем, эти наши Владимир Иванов и Иван Сазонов сейчас уже вот все с китайцами сегодня в 15 часов встречаются, но удивительно, что...
Есть некая натянутость в том, что есть виды спорта совершенно непонятные никому.
Неперспективные. Вот так, пойди заниматься.
Неинтересные.
Что у тебя будет?
Должно быть, да, мне кажется, должно быть там плавание, одно плавание. Вот не такое и всякое еще на боку, а какое-то одно плавание. Ну, плавание, за которое нужно... Нет, я тебе объясню. Нет, мне надо понять, что такое плавание. Плавание – это из точки А в точку Б с наибольшей скоростью.
Так разными стилями.
Саженьками, кроме... Нет, с наибольшей скоростью. Ответ. С наибольшей скоростью. Все, баттерфляй устраняется. Значит, брас устраняется. Зафиг нужно. Мы понимаем, нам нужно... Вот человек в воде, в водной среде. Из точки А в точку Б с наибольшей скоростью. Точка. Закрыли тему. Хватит рассказывать друг другу, что
нет,
он еще
это
может...
Нет,
слышно? А еще он может, подмигивая левым глазом, плыть. Это отдельный вид спорта. Идите нафиг, понятно? Все, хватит. Понятно? Стрельба. Стрельба из лука. Она стрельба, она из лука. Точка. Закончили.
А
понятно?
Что еще какие-то
никаких есть? Дистанций, ничего не должно быть. Все, спокойно. 50 метров. Поехали. С Богом. 30 метров. 30 метров. 50 не надо. 30. Очень, очень зрелищная стрельба. 30 метров. 30 метров. 18 не надо. 18
еще.
Нет. 8, нет, это больше. Значит, 18 метров не берем. 100 метров не берем, все, берем 30 метров, 30 метров лупим и до свидания, все, хватит, все, понятно, да? Такие виды, такой лук, не такой лук, а еще отдельно синие луки, а отдельно еще желтые луки, идите к черту, понятно, ну, хватит.
Зато бег, зрелищность настоящая.
Бег, бег, вокруг стадиона, есть стадион, есть бег, все, 400 метров, побежали 400 метров, хватит ерундой заниматься.
Нет, нет, дат, надо быть неинтересно, дат, а то смотрите дат. Вот. Тройняшки. Я вот сейчас на йоде открыла какие-то...
Борьба. Положил на лопатки, сделал больно, тот кричит, хватит. Все, отлично. Там стоп-слово есть у них, знаешь, в борьбе. Стоп-слово, как в садомазохизме.
Они хлопают.
BDSM. Да,
почему? BDSM. Они хлопают вроде ладошкой. Хлопают.
Ну, есть стоп-слово и стоп-жест, конечно. Вот. Сделали, додавили его до стоп-жеста, человек расплакался. Молодец, победил, до свидания. Все. Какая борьба? Какой вид борьбы? Да какая тебе разница? Любой вид борьбы. Любой. Значит, надо сократить число видов спорта. Я тебе объясняю.
А может, и правила отменить? Может, сразу по этому самому?
Просто мне говорят. Борьба, я понимаю, что борьба. Борьба какая? Да стоп, слово человека душили. Душили, душили. Испугался, заплакал, все, хватит.
Нет, давайте отменим правила. Нет. Что между ног тоже можно сразу начинать. Тогда посмотрим, кто первый дотянется и кто-то выиграл, а второй заплакал. Очень хорошо.
Я бы сказал, что между ног единственное место, куда нельзя. Дальше, но пожалуйста, куда же? Хочешь. По коленкам бей.
Очень-нибудь зрелищно,
по коленкам,
интересно.
Между ног нельзя. Между ног нельзя, и все. По коленкам можно, как хочешь. По пяточкам можно, как хочешь. Пожалуйста же, этого самого.
Ну, вот вы уже на компромиссы на какие-то идете. Зачем нужны правила?
В пяточку уже попали тогда при взятии трое, ты помнишь. Ну, хорошо. 7373948. Давайте это обсудим. Во-первых, раздражающее количество видов спорта. Раздражающее. Непонятное. Во-вторых, непонятно. Мы радуемся.
А что-то одного, за кем вы следите?
Наши побеждают. Нет, скажите, пожалуйста, вы довольны русской сборной или нет? Вот у меня очень простой вопрос. Это голосование. Вы довольны русской сборной? Ты записывай немедленно.
Я, да. Значит,
да, довольны. 134, 21, 35. Нет, недовольны. 134, 21, 36. Вот и все. Вы довольны результатами российской сборной? Это тоже, это же все от ощущения. Ну, мы довольны. Вот мы довольны. Понимаешь? Хорошо работают. Саблистки наши какие прекрасные, а? Рубят всех. Хохлушек рубят. Американок рубят. Кого хочешь, рубят, пожалуйста. 7373948. Говорим об этом же самом в эфире. У меня 91% пока доволен результатом. Нет, 92%. Довольны 91%. Довольны результатами российской сборной. Вы довольны результатами российской сборной? Да. 134, 21, 35. По 495. 8, 495. 134, 21, 35. Да, довольны. 8, 495. 134, 27, 36. Нет, недовольны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет, не получилось. Секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Да, я, Сергей, Москва, я хотел сказать, что я проголосовал, что я доволен. Вы знаете, на удивление, вчера я проснулся, как получилось, я писать хотел.
И... Что? Не надо. Не надо, не надо. Про свои проблемы, это к врачу, пожалуйста, я очень прошу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да.
Я вот согласен с вами, что есть никудышние виды спорта. Стрельба на 10 метров.
Да.
Ну, сделайте дистанцию километр-полтора.
Нет. Да, из гаубиц. Гаубицы и полтора километра, да.
Да, духовки надо вообще отменить.
А, вот эти вот духовые ружья, вот эти воздушки?
Да, несерьезно.
Нет, надо просто количество видов спорта уменьшить категорически, ну, в 10 раз. В 10 раз. Хорошо, а вы довольны русской сборной?
Доволен.
Доволен. Конечно. Доволен. С чем именно вы довольны?
Ну, борец наш вчера не сдался, его придушили. Власов, по-моему, фамилия.
Скажите, а вот раньше мы, например, на бронзовые медали плевали, а сейчас бронзовым рады тоже. Что с нами произошло?
Ну, приходится, жизнь заставила.
Жизнь. Ну, хорошо, вы не описываете, какая жизнь вас заставила и что именно вас заставила жизнь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Игорь. Да. Фехтовальщики просто молодцы.
Фехтовальщики.
Вот на рапире с 68-го года золота не было. Представляете, это вообще какая молодец. Я просто тоже фехтованием на рапире занимался пару лет.
Да.
Это вообще.
Скажите, просто, извините, это выигрышный вид спорта. Выигрышный вид спорта. Ведь если вы найдете где-то даже на земле какую-нибудь палочку, вы кого хочешь сможете победить, правильно?
Конечно.
Ну, расскажите об этом, ну, серьезно, вот рапи...
Ну,
вот...
вы знаете, там очень интересная система. Во-первых, вот фехтование на шпагах, на рапирах и на саблях. Вот да. На шпагах можно колоть куда угодно, даже можно уколоть в пятку, потому что они идут с пятки на носок. А на рапирах только вот само тело, без рук, да. Без ног, вот. И, а сабли тоже там у них, смотря куда ударить, можно по голове ударить, можно сбоку ударить. То есть раньше вообще какие-то там баллы были, считались не 100%. Сейчас, по-моему, они везде одинаковые.
Да.
Вот. Ну, вообще очень интересно.
Скажите, а когда рубишься саблей, бывает больно?
Вот я как раз хотел сказать, вот на рапире, значит, был случай в советские времена, я занимался где-то в районе 75-76 год.
Да.
Значит, ломается клинок под таким углом, что входит, как в масло. Был даже смертельный случай.
Был. Я помню, об этом в прессе писали.
Да. И вот когда долго... Раньше то ли некачественный металл был, раньше, помню, фехтуешь, и она загибается, рапира, и ногой на нее прижимаешь, и вытягиваешь ее, выравниваешь.
Скажите, пожалуйста, а вот казаки, ну, они врут, естественно, как... Мы знаем, привирают казаки. Рубят от ключицы до бедра тело врага, якобы. Ну, нам приходится верить, послушайте. Ну, так что... Это действительно можно сделать?
Нет, конечно, нет.
Нет,
навряд ли.
Ну, я тоже.
Там просто, ну, это сколько костей надо...
Ну если бы не...
Вот, а то, что вот клинки ломаются и входят как в масло, это действительно... А рапира, он, например, квадратный, а шпаги, он же треугольный с ямочкой.
Да.
А рапира, он прямоугольный, и он ломался очень... Под 45 там, или под сколько, или там под 50 градусов.
Ужасно.
Ломается.
Ну, если бы, Настенька, тебе велели человека разрубить от ключицы до бедра, вот так наискосочек разрубить...
Чтобы я выбрала какой вид оружия?
Нет, если бы тебе велели разрубить саблей, дорогая...
Я бы...
Сколько бы у тебя ушло времени на это дело?
Ну, я бы не сразу попала, во-первых. Я тут пыталась рубить для шашлыков полежку.
Я вот думаю.
Чуть по ноге себе.
Я бы управился вот так человека разрубить, если бы его подвесили за голову и оттянули одну руку, сейчас скажу, левую руку оттянули отдельно какой-то тросиком в сторону, ну, чтобы мне упор был. Голову, чтобы держали на подвесе, как бы. И левую руку оттянули. Я бы вот сюда в ключицу его рубил бы. Я бы его рубил бы до бедра, ну, с небольшим перерывом на обед.
Не получилось бы.
А? Ничего. Получилось бы? Я очень упорный.
Катану.
Получилось бы? Я бы сумел бы. Но думаю, если бы я начал в 9, я бы к 4 бы завершил с небольшим перерывом на обед. А?
Надо было бы отказаться, мне кажется.
Нет, ну как, ну они
бред. Сославшись на гуманизм.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам советский спорт? Ну, в смысле, русский спорт.
Отлично, у меня родственница гандболистка в текущей сборной. Сейчас, вот, вчера.
Потрясающе.
Да. Я по поводу вот этих всяких дурацких видов спорта. Вот,
да.
Знаешь, что прыжки на батуте, это что-то вроде бега на месте как-то. Ну, не продуктивно.
Ну, да, ну нет, конечно. Ну, куда, ну зачем это? Ну, это цирк. Это смешали цирк со спортом, понимаете? Ну, куда? 7373948. Вот выдающийся спортсмен современности Гурген нам звонит. Здравствуйте, Гурген.
Доброе утро, рад вас слышать.
Я тоже
Сергей,
рад,
видите ли, с моей точки зрения, конкурс Евровидения имеет очень много современной Олимпиады.
Да.
Потому что это, в принципе, чемпионат мира по поддавкам во всех отношениях.
Ну что же вы, приведите пример.
С допинг-скандала,
да,
и критерий против кого дружим. Но
да,
удивительно, что все это дает россиянам и русским командам колоссальный пиар.
Да.
Типа русских не победить.
Ну хорошо, а что вы думаете?
В целом
вы довольны русской сборной?
В целом я восхищен русской сборной.
Скажите, пожалуйста, а вот это понижение требовательности, когда мы рады уже и бронзе, вас радует или это кажется вам признаком деградации?
Мне не кажется это признаком деградации. Мне кажется, победа приобрела некое индивидуалистическое лицо. Она уже не победа стороны, а победа конкретного спортсмена в большей степени.
Это интересно, и мне тоже, я подтверждаю, да. Это по ощущению уже так тоже, да, верно.
Именно так. И это как Евровидение, или как изжившая себя Организация Объединенных Наций. В принципе, все это...
Сейчас вы вспомните конкурс в Сопоте, я так боюсь очень.
Да, вижу,
вижу. Я даже не смеялся, не что это такое. Расскажите. Что это?
Конкурс в Сопоте. Это, значит, в Италии, в Сан-Ремо был конкурс.
Так он, да.
Был конкурс в Италии, в Сан-Ремо, где Альбана и Рамирана какая-то там, я забыл уже, какие-то слова были такие. Альбана, ла-ла-ла-ра, и ра-ра-ра-ра-ра-ра. Какие-то такие слова были. Ну вот, пели там. Тари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-да. Ну, не важно. Какие-то такие песенки.
Да-да.
Ну, Челентано там слово помню. Помню слово Челентано, про что это не помню.
Inutile suonare, non rispondere a nessuno.
А русские, советские, которые, советское, знаешь, шампанское, ты знаешь,
да.
А советские выдумали конкурс супыца. Мы не знаем, где это такое. Это может быть даже и Болгария.
Ага.
Ну вот. И, но этот город прославлен песней Высоцкого. Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого ни попадя, пускают в Израиль. Помнишь, Мишка также сообщил по дороге в Мнёвники, что Голду Мейер он поймал в радиоприемнике, словил еще, да, словил в радиоприемнике. Ну и так далее.
А Высоцкий не пил в Сопоте, да, я пил, это туда тоже не пустили.
Нет, Сопот — это Польша, говорит Михаил Постников. Это Польша, говорит мне Александр Ферман. Спасибо. Это рядом с Гданьском, говорит Танас Конок.
Курица не птица, Польша не за границей.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Дурацкий керлинг. Керлинг. Керлинг.
А что, в летней Олимпиаде?
Это зимняя. Керлинг, по-моему, в зимней Олимпиаде. Это когда целая туча бобцов носится перед такой чушкой, которая скользит
камень
по льду.
Камень, это с ручкой.
И они натирают лед перед ним. Натирают лед,
да,
перед ним специально, чтобы он подальше, да, проехал. Я думал, что это специально для пенсионерш. Оказывается, это тоже входит в Олимпиаду. Ну, очень смешно. 7373948. Да, нет, надо расправиться с Олимпиадой. Сделать все в 10 раз меньше. Олимпиада должна идти неделю. Неделю. Призовые должны быть $10 миллионов каждому победителю, и все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Фрязин.
Здравствуйте.
Ну, знаете, честно говоря, мне кажется, мы очень далеко ушли от того духа Олимпиады, который закладывался в нее там чуть ли не греками. Во-первых, я вот на комментарий предыдущего слушателя очень рад, что наконец-то индивидуализм вышел на первое место, потому что когда начинается соревнование государств, спортивность теряется.
Да.
Тут все-таки идет соревнование человека с человеком, а не русского с американцем, узбека с таджиком, не знаю, там, немца с итальянцем.
Человеком?
Все-таки, вы знаете, вот, я бы чуть-чуть поспорил. У вас есть время?
Да, конечно.
Смотрите, сущностно поединки возникают во время войн. Прежде чем армии начинают сражаться, выходят богатыри, и это везде, в истории, там это русско-татарской, вы помните, пересвет с Челубеем, да, и выходят вперед, и начинается состязание богатырей. Также дело обстояло и у греков, там, сказать, там и все.
Нет,
вот.
Это я,
да,
согласен, но с другой стороны, у нас получается тогда, что мы это преодолеваем, и пока что идет соревнование людей, что нет противостояния между народами.
Ну, да. Но сущность состязаний, которые возникают как военные состязания, и именно как состязания богатырей от той-то или той армии, то есть все равно сущность состязаний, когда вы говорите древние греки, когда вы апеллируете к древним грекам, я настаиваю, что там было состязание именно армий. Понимаете, если вы отметен...
Тут я согласен, да, с древними греками я апеллирую несколько иному.
Если вы выступаете от Микен, если вы микенский спортсмен, а я, например, там спартанский или милетский, например, из Милета приехал, это Передняя Азия из Турции, например, приехал из Милета, а вы из Микен. Да, и мы, например, там, с вами состязаемся. В высшей степени очевидно, что я представляю Милет. Я представляю, Милет ближе, потому что я керчанин. Ты знаешь, что мы милетцы, да? Керчь была основана Милетом в свое время, как северная колония для выращивания пшеницы. Ну вот, слушай, я Милет, я представляю Милет. Я участвую от Пантикопея, но в милетской сборной. Это очевидно, что я представляю в сущности милетскую армию. Армию. Это армейские состязания. Понимаешь?
Да.
Больше того, спорт в сущности, если мы обратимся к истокам спорта,
да,
есть некая квазивойна, заменитель войны. Это война.
Да.
Это война, после которой армии могут разойтись.
Да.
То есть богатыри сражаются,
да,
или предводители, часто предводители сражаются, предводители, или специально подобранные богатыри ввиду немощи предводителя.
Предводители, они могут...
Часто и сплошь и рядом предводители сражаются. Но если есть некие обстоятельства, и предводители там ввиду немощи, они выставляют богатыря, понятно, да?
Да.
И в этом суть спорта. Спорт — это война. Спорт — это война. О, спорт, ты мир. Я воскликну, если позволите. О, спорт, ты война. О, спорт, ты война. В этом суть спорта. Суть спорта в войне. Это состязание, после которого армии иногда расходились вообще. То есть, пожалуйста, наши проиграли. Окей, сохраняя знамена, уходим назад. Все, мы проиграли. Мы проиграли войну. Целую войну. Почему во время спортивных состязаний войны запрещены в Античной Греции?
Потому что
все для войны собираются на Олимпиаду. Это и есть война. Никакой другой войны не может быть. Никакой другой войны не может быть. Потому что все лучшие воины заняты на Олимпиаде. Все лучшие воины, атлеты, это воины и атлеты одно и то же, они заняты на Олимпиаде. Поэтому какая может быть война? Окститесь, вы что, ребята, какая война?
Следили.
Как я пойду на войну, если у меня лучшие воины на Олимпиаде? Здрасте.
Наверное.
Понимаешь, да?
Следили за этим.
Спорт не замена войны, а в сущности продолжение войны.
Да.
Продолжение войны. Отстаивание чести, конечно, армий и городов. Армий, городов, государств. То есть первое значение спорта – это война. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Ну, мне так кажется, извините, но это моя точка зрения. Алло,
Доброе утро, Иван Иванович. Спорт — это война, согласен полностью, поэтому я не очень мне он нравится. А насчет видов спорта дебильных, как вы сказали, не соглашусь за то, что на батутах звонил человек. Недавно с дочерью на выходных ездил на батутах прыгать. Вообще заморочка жесточайшая. Бег точно такой же тогда бред. И вот, допустим, много бреда вообще. Бред бегать за мячиком. Только я поставил единоборство, да, не борцуха и там, не знаю, там, боксера,
да,
там, не знаю, дзюдоиста.
Но тем не менее, уменьшить хочется. Есть непонятные вам виды спорта?
Ну, на самом деле, хочется, да. Но я потому что говорил, вот я тоже не сказал бы до вчерашнего дня, что я думаю, поеду, буду прыгать с альтухи, думаю, сейчас, да я приехал, прыгнул одну, ушел лицом в этот батут, у меня сейчас еду на работу, снова скажут, нажрался пьяный, блин.
Да, да. Суд поединком напоминает нам Гогазавр. Суд поединком, конечно. The Game of the Thrones. Конечно. Игра тронов. Игра престолов. Суд поединком. Конечно. В сущности, да. За каждым отдельным человеком стоит спортивная школа, без сомнения, государство, общество и так далее. Конечно. Вот мне говорит 60-й. Да, простите, 60-й — это Сергей из Одинцова. Напомню вам, что теперь у нас с вами, здесь у меня, во всяком случае, средства связи принципиальные, которые я вижу перед собой. Перечислю. Я вижу самая левая колонка, и это вам будет удобно понимать, как вы сообщаетесь с эфиром. Самая левая колонка и самая заметная колонка — это Telegram. Телеграм, который вы не поленитесь, пожалуйста, поставить. Там есть «Говорит МСК бот». «Говорит МСК бот». Вот с этим ботом вы общаетесь. «Говорит МСК бот». Рублевка у метро Окунцевской все течет, затопило. Рассказывает сейчас, говорит МСК-боту Михаил Ку. Ну вот. А если я родом из Микен, а всю жизнь живу и тренируюсь в Греции? Вы что, знаете, Микены — это Греция и есть. Микены — это знаменитый город, который накостылял Спарте. Вы думаете, Афины разбили Спарту? На самом деле Микены. Почитайте повнимательнее. Микены несколько подряд войн, значит, разбили Спарту и прикончили Спарту. Ну вот, хорошо, нет, Милет, вы имеете в виду Милет? Милет, наш турецкий Милет, который потом основал Керчь. Не Керчь, а Пантикопея вначале. Ну вот, хорошо. Значит, давайте старт. Очень многие люди присоединяются сейчас к Телеграму. Затем за Телеграмом, говорит МСК-бот, стоит у меня СМС-сообщение в столбик. СМС-сообщение очень просто. +7 925 8888948. 8888948. И, наконец, Твиттер. Твиттер, где мне пишет русский дятел. Кстати говоря, почти все время пишет русский дятел, банкрот и Дмитрий Коновалов. Вот, пожалуйста. Значит, пишите чаще, пожалуйста, в Твиттер, потому что это самый спокойный источник для нас информации. А, следовательно, там вытесняются сообщения позже всего. Вытесняются сообщения медленнее всего, именно в Твиттере. Вы пишете «Эд говорит МСК», и вы в Твиттере печатаете нам сообщение. В общем, «Эд говорит МСК». Прекрасно. 7373948, мы продолжаем говорить об Олимпиаде. Алло, здравствуйте. Да, нет, я не остановил, простите. Я должен остановить это голосование, и давно уже, но я вам сказал результат, а остановить физически забыл. Значит, 91 на 9. Настенька, пиши, пожалуйста. Настена! Настена! Распоясалась тут.
Да.
Да, а?
Какая была у нас...
Раньше ты была приструненная на тебя. Сейчас распоясалась.
Да.
Конечно.
Виноват, что 91 на 91.
Доволен результатами нашей сборной, нашего спорта. 91%. 9% недовольны. Ну, пожалуйста, 9%. А? Выпейте яду. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Мне кажется, после побед наших фехтовальщиц, вот надо американцам...
Она пишет кириллицей, на кириллицей пиши, я зараза. Хорошая, все хорошее. Да, прошу. Извините, прошу вас.
Я говорю, после побед наших девочек-фехтовальщиц над американцами, да, можно было спокойно открыть шампанское и возвращаться
это
домой.
Правда. Это правда. Они великолепны. Они великолепны еще и драйвом невероятным, согласитесь. Ну, это же просто, просто запредельно. Михаил, экономист, который, вы помните, Михаил, который спортсмен, на самом деле. Здравствуйте.
Доброе утро.
Охарактеризуйте победу наших спортсменов.
Ну, я доволен тоже, но отвергаю все сказанное вами, понимаю, что это провокация. Спорт – это одно из немногих подлинных состояний человеческой жизни.
Да.
Вот соединение интеллекта с умением владеть своим телом, с выносливостью, с
нет,
теми ощущениями, которые ты получаешь в спорте,
нет,
не сравнится ничто. Поэтому Олимпиада здесь играет большую роль, извечной мечты дистрофика, который все-таки должен вырваться в те идеалы...
в спортзале, а тут состязания. Ну, давайте вернемся, после, что, ну, давайте вернемся, нет, после новостей и после новостей вернемся. После новостей и обзора печати.
Прессы.
Аргументы и факты нам рассказывают в вступе своих новостей на сайте о том, что сирийские моряки просят помощи у российского профсоюза. Экипаж судна «Антуан» под флагом Мальты уже полгода не получает зарплаты. Если вам интересно, можете зайти aif.ru и почитать более подробно. Ведомости рассказывают о том, что «Покемон Go» за 5 недель принес разработчику $250 миллиардов, и платными функциями пользуется каждый пятый игрок. И там же смотрите в ведомостях расследование о микроскопическом одном банке, который еще на прошлой неделе был лишен лицензии, Арксбанк. Как оказывается, он работал, там было спрятано на 35 миллиардов рублей депозитов по разным другим банкам, а в отчетности эти деньги не появлялись. Ну, в общем, такая своеобразная форма пирамиды, и то, что должно было, в общем, как-то смутить вкладчиков, то, что огромный процент они предлагали, но люди потянулись, шли и даже часами не могли открыть вклад, очень жаловались на форму друг другу на это. В итоге все сейчас это схлопнулось. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Так, значит, я прочитаю быстро. Подлинное состояние жизни, спорт. Безусловно, да, говорит Дмитрий Степанов, пишет нам в Твиттере, говорит МСК. А, но война тоже подлинное состояние человека. Война тоже подлинное состояние. Вступает в дискуссию Дмитрий Степанов с Михаилом, который нам позвонил прежде новостей. Михаил, если вы сейчас сумеете набрать нас, пожалуйста, я хотел бы продолжить с вами дискуссию. Американцы, убрав наших спортсменов в состязания, расписали свои слабости и некоторые подлости. Грош цена их медалям, говорит МЭФ. И так далее. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Михаил, да, Михаил, мне бы хотелось продолжить. Вы понимаете, в чем дело? Красота в движении, так сказать, лучше всего наблюдать там бегущую лошадь, бегущую собаку, может быть, очень красиво, или там обезьян, прыгающих где-нибудь в Бразилии с ветки на ветку. А это на самом деле действительно красиво, и человек, подобно обезьяне, прыгающей на брусьях, тоже красив, я не спорю. Но это прикладная же фигня, это же все равно война.
Я могу сказать несколько слов.
Прошу вас, вот я предварил
Сергей,
просто. Да.
Естественно, да. Природа без человека, если это себе представить априори, она совершенна. В ней нет ничего некрасивого, в ней нет никаких противных запахов. Но так случилось, что появился человек. Издревле, еще с Геродота, еще и ранее даже, с китайских легистов, философ, чился найти логос. Этот логос мы ищем 2000 лет. Да. Логос это какая-то априори какое-то совершенство. Так вот, в натуральной жизни, в нашей с вами, обескровленной мерзостью, так, ленью, человеческим мракобесием, есть какие-то сферы, которые сохраняют, сами собой существуя, ту идею совершенного человека, но не путать ее там, так сказать, с гитлеровским каким-то наветом на человека и так далее, совершенный атлет, семья Фризов, да, от каменного века до наших дней и так далее, а на Нерби это совсем не то. Человека, который бы страдал страданием добра, так, а не удовлетворением своей агрессии над другим человеком. Вот да. спорт. Только тот понимает значение спорта, кто сам занимался, кто понимал, что высшее удовлетворение в жизни нет, когда от тебя отходит все и остается только чистая соревновательность. Это наименее коррумпированное сейчас, ну, модное слово у нас, да, вообще сфера человеческой жизни, особенно в городской среде, в той самой цивилизации, которая давно оставила юдоль холодную где-то там, а эта юдоль – это культура. Так вот, культура даже необразованного человека вдруг в нем начинает возрождаться, когда он выходит на этот ковер, выходит на эту беговую дорожку. Я знаю спортсменов очень
многих. Я хотел бы поспорить.
Лично. Это да, прекрасные люди в основном. Люди удивительные, наивные, но удивительные люди по своей чистоте внутренней, потому что победу купить нельзя.
Слушайте, ну хорошо, нет, подождите. Ну да, а можно поспорить? Но вы же говорите о генезисе. Значит, пожалуйста, скажите мне, в каких условиях, в жизненных условиях, человек, ну, предположим, гоминида, да, там какая-то, 130 тысяч лет назад, да, должна была плыть с оженьками или кролем на скорость? Вот в каких жизненных условиях подобное возможно? Скажите, пожалуйста.
Ну вы сейчас начинаете препарировать, конечно, в любой стороне человеческой деятельности.
Страх смерти.
Нет, ну, все. Понимаете, ну, есть просто правила, ну, человек их создал, ну, зачем тут сильно себя...
Ну, это генезис, я просто хочу понять. Ну, вот если вы... У вас есть же домашние животные?
Да, всегда были.
Сколько?
Всегда
сколько есть. Какие?
Ну, всегда есть пес большой, пес. Который в загоне, есть кот обязательно, кот. Куры.
Будучи предоставлены...
Такие яйца, как у меня, вы не купите.
Будучи предоставлены самое себе, эти животные лижут себе тестикулы.
Ну а что, это естественное состояние.
Вот. Значит, не спорт естественное состояние, а лизание тестикул есть естественное вот, состояние.
Ну, есть такое, но мы... Зачем сейчас это обсуждать?
Это обсуждается потому, что будучи предоставлено самое себе, любое живое существо предается покою. Будучи в беспокойстве, в сражении или под страхом смерти убегающее, животное предается в сущности спорту. То есть спорт – это вынужденное состояние.
Есть другой взгляд. Смотрите, да, лень лень и абсолютное отсутствие органических форм культуры, которые отсутствие их передается по наследству, и мы видим эти спальные районы, эти животы, этот хрип, эта вонь.
Ну, конечно.
И только в спорте человек находит, это, понимаете, это тот идеал, и хотя идеалы пагубны, но это тот идеал, если его не будет, мы получим чавкающую, вонючую яму, состоящую из профессоров, депутатов и так далее. Живот, неумение пробежать 200 метров нормально, не курить, не пить, это уже высший ценз.
Ну да. Но это фальшиво само по себе, жить после 30 фальшиво. Если человек достигает половой зрелости в 13-14 лет, то для чего он достигает этой половой зрелости?
А для чего?
Да. Чтобы этот инструментарий...
Но у нас немножко все сбилось.
Давай вернемся к гоминидам. Гоминидам, которые уже 7 миллионов лет прослежены. Следы гоминид. Вернемся к гоминидам. И мы скажем, что гоминиды, достигая зрелости, половой зрелости, там шимпанзе 8 лет, по-моему, достигает половой зрелости. Значит, гоминиды, подобные человеку, может быть, если они были подобны человеку, достигают половой зрелости в 13-14 лет. С учетом хорошей кормежки. С учетом плохой кормежки 14-15 лет. Для чего они достигают половой зрелости в 13-14 лет? Для чего? Для того, чтобы запустить...
Для того, чтобы запустить
механизм репродукции. Я верно соображаю?
Со временем, да.
Совершенно. Не со временем, а с момента запуска механизма репродукции он запускается. Точка. Если он запустился, значит, он запустился. Это очевидно, никакое время не нужно. Вот в этот момент он и запустился. Значит, хорошо, если гоминиды, предполагаемые гоминиды, запустили механизм репродукции в 13-14 лет, то, соответственно, в 26 лет, у этих гоминид будут половозрелые дети.
Ну, например.
Соответственно, в 26 лет, если бы ты была гоминидой, Настя, ты бы в 13 лет понесла.
Ну, кстати, нет. Это не у всех. У вас какие-то представления южные.
Южные, не знаю.
Северных народов чуть позже все наступает.
Не знаю. Я с 11 лет занимался онанизмом постоянно. Хорошо. С 11 лет, да, я южанин. Ну, слушай, хорошо. Значит, ты бы в 13 понесла, в 14 бы родила, в 27 у тебя была бы половозрелое потомство. В 27 у тебя было бы половозрелое потомство.
Пожалуйста.
Ну, что ты умерла в 30?
Нет, зачем же?
Ты
я
умерла
же
в 30, дорогая. Ничего не должна продолжать. Самое. Ничего ты не должна продолжать, потому что с точки зрения эволюционной колеса сансары эволюции...
Максимальное количество потомства надо оставить, а не один раз, одно первое.
До 27 ты продолжаешь рожать, но у тебя уже есть половозрелое потомство, 27. 27 твоя дочь может уже рожать. В твои 27 твоя дочь уже родила, а ты уже бабушка. В 27-28 ты бабушка. 28 ты бабушка.
Да. Но я могу рожать до 50 или до скольки там.
Не знаю. Нет никакого пенициллина, не забывай об этом. Постоянно умираешь при этом. Значит, поэтому, когда Михаил говорит о том, что люди ходят с живота в спальных районах, Михаил не хочет учитывать фактора природности. Потому что жизнь после 30 есть случайность ненужной эволюции. Нафиг, никому не нужна эволюция. Понятно, да? Жизнь после 30. Ты потом задала, молодец, до свидания. Все. Значит, понятно, да? Эволюции не нужна эта жизнь. Ну, не нужна просто. Понятно, да? Значит, поэтому спорт. Что такое спорт у гоминид до 30 лет? Спорт – это либо страх. Ну, ты убегаешь от медведя, залезаешь на дерево. Вот, пожалуйста, это спорт. Значит, кто быстрее залезет на дерево, тот победил, в смысле, остался в живых.
Да.
Понятно? Значит, или это экспансия. Спорт – это экспансия. Тебе надо убить как можно больше мужчин соседнего племени и забрать их женщин. Значит, сколько ты убьешь мужчин? Это зависит от твоего плечевого пояса и от силы твоих ног. Ты должна догонять их и убивать. Догонять и убивать. Соответственно, для этого у тебя крепкие мышцы. Для экспансии и для убегания. Вот что такое спорт у гоминид. Угу. Понятно? Если Михаил говорит, у него есть кот, и при каждой возможности этот кот лижет тестикулы.
Да.
Соответственно, то есть это естественное состояние живого кота, которому ничего не угрожает.
Человек
и который сыт.
Человека-кот.
Человека-кот, которому ничего не угрожает мать. И он не занимается никаким таким спортом. Спортом занимаются молодые.
Приходится
Нет, тем не менее. животные занимаются спортом. Всякий раз, имитируя убийство.
Нет, еще когда они подтягиваются.
Животные занимаются спортом. Всякий раз, имитируя убийство. Молодые щенки 2, 3, 4 месяцев. И до года, и до полутора лет. Молодые собаки кубарем катаются, имитируя убийство и имитируя укус в еремную вену. Имитируя перекусывание артерии на шее. Это называется игра в смерть. Да. Это игра, они играют в смерть.
Да.
Они играют в убийство.
Ну, да.
Они друг другу показывают, как они перекусывают шею друг другу.
Да.
Но не перекусывают до конца никогда.
Да.
В этом смысл. Это спорт молодых, которые в сущности играют в жизнь, готовятся к жизни. Потом, став взрослыми, они будут действительно убивать. Они будут действительно вспарывать друг другу живот, они действительно будут вспарывать друг другу артерии на шее.
Ну, когда в жизни?
Во взрослой жизни.
Встречаются...
Кобели начнут вспарывать друг другу животы и вспарывать друг друга, и суки тоже, кстати. Значит, потом взрослой жизни. А будучи щенками, они играют в убийство. Это игра в убийство. Это тоже спорт животных. Поэтому, когда мы говорим о том, что спорт – это есть природный мир, природное свойство мирного существа – я отказываюсь это понимать, потому что я вижу, как живая природа играет в спорт, молодые щенки играют в убийство, кусают друг другу в шею. Я вижу это. Я вижу, как молодые котята играют в убийство,
гоняясь за бантиком,
перекусывая друг другу шею, якобы играя в перекусывание шеи. Я вижу, как молодые животные и молодые обезьяны играют в убийство, а затем, став взрослыми, просто начинают убивать. Начинают убивать, понимаешь? Значит, это и есть прообраз спорта природы, как природного явления. Спорт – это война. Что тут доказывать? Товарищи дорогие, ну что же вы... Ну хорошо, давайте спорить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Да, здрасте.
Если вы хотите вот разобраться, как бы, займите место в сказке «Кривых зеркал».
Давайте.
Сказка «Кривых зеркал».
Да.
Вот, например, есть такой персонаж, и Бупок в 77-м. И 77 это тоже палиндром, и будет так. Емс. Так что вот каждому стоит занять свое место.
Хорошо, хорошо, но вы слишком научны, если позволите. Я до какой-то степени не готов к такому высокому уровню обсуждения. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да. А,
вы знаете, я по большей части согласен с Михаилом в его, скажем так, моральном стремлении к
стремлению.
Да, к стремлению.
Да.
Но, безусловно, в ваших словах есть правда. Базис-спорт, он лежит на состоянии войны, на состоянии стремления к жизни, борьбы со смертью. Но, опять-таки, возвращаясь к Михаилу, он же прав, что наша цивилизация в настоящий момент, она борется с состоянием покоя. То есть, безусловно, любая система, она стремится к разрушению, то есть к состоянию покоя,
да,
к состоянию гомеостаза. Но это состояние гомеостаза означает медленную, долгую смерть, по сути, смерть.
Да.
И спортсмены, которые вот сейчас выступают...
С моей точки зрения, мы должны поддерживать гомеостаз, а вы думаете, что это смерть?
Нет, с ним, безусловно, надо бороться, потому что все-таки... Ну, это развитие. Мы должны развиваться как вид, эволюционировать дальше, быть сильнее, выше.
Может быть, вам мешает неточное понимание этого слова. Я специально для вас открыл гомеостаз в Википедии. И гомеостаз, значит, вот послушайте. Гомеостаз одинаковый, подобный, стояние, неподвижность, саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Гомеостаз для вас, например, 36,6 температура. Это неплохо, это хорошо, что у вас 36,6. Если у вас температура сандалила от 40 до 35, это было бы хуже. Поэтому гомеостаз – это благое состояние, хорошее.
А здесь я ориентируюсь больше на, скажем так, Льва Николаевича Гумилева, на
да,
его теорию этногенеза,
да,
в которой он описывает, что гомеостаз вот в отношении этносов – это такое состояние, когда
равновесие.
Человеческое сообщество, общность некая, этнос достигает вот это вот равновесие с окружающим миром, с окружающей природой.
Да, и это хорошо.
Условно там, они обитают на определенной территории, и эта определенная территория может прокормить там условно 100 тысяч человек.
Так это хорошо или плохо?
Человеческая общность достигает такого состояния, что они не превышают эту численность тем или иным способом, саморегулируются, они...
Так это плохо с вашей точки зрения?
Вы знаете, нельзя доводить до абсурда.
Да какой абсурд? У вас 36,6, где ж тут абсурд?
Ну, вы знаете, я...
Нет, нет, подождите, подождите. Значит, я вам, кроме Гумилева, которого я обожаю, там, и, так сказать, давно уже не перечитывал, но, наверное, конечно, возьмусь, кроме Гумилева, я должен обратить ваше внимание на Бейтсона, Грегори Бейтсона, который говорит, что жизнь – это борьба с разнообразием. Жизнь – это борьба с разнообразием. Я понимаю очень просто. Если у вас 36,6, то вам никакое разнообразие нафиг не нужно. Вам нужно 36,6. Все, 36,6 на коже, 37 – температура крови, внутренних органов, 37 градусов. Все, никакого разнообразия не надо. А можно 39? Нет. А вы хотите 39? Нет, не хочу. А говорят, ну это же разнообразие. Я говорю, а зачем мне разнообразие? Я хочу 36,6. И все. Никакого разнообразия мне не надо. Спасибо, до свидания. Ну очень просто все. Еще, гомеостаз это хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Меня зовут Александр.
Да, здравствуйте.
Сергей. Дело в том, что, знаете, вы свели человека просто к состоянию животных.
Нет,
на самом деле у человека есть потребности высшего порядка.
Я согласен. Позвольте, я просто оправдаюсь перед вами. Мне говорили, что это природное явление. И я вынужденно пошел по указанному адресу и обнаружил, что такого природного явления не существует. Точка.
Послушайте, я вам еще раз говорю. У человека, помимо как у всех живых организмов, есть потребности примитивные.
Да.
Продолжение рода, выживание.
Да.
Но у человека, в отличие от животных, есть потребности высшего порядка.
Например, это учить других и получать радиоведущих. Да, я знаю. Да.
Это потребности самовыражения, понимаете?
Вот, как вы сейчас делаете.
Потому что, следуя вашей логике, надо отменить искусство, журналистику. Они не ведут к выживанию, понимаете?
Безусловно,
они
не нужны. Безусловно, ведут. Журналист это сорока. Как это не ведут? Конечно, журналист сорока. Когда медведь войдет в лес, сорока сообщит вам об опасности. Это и есть журналист. Это, конечно, ведет, безусловно, конкретно к выживанию. Журналист это сорочья профессия. Мы сороки. Как-то сорока вам не нужна. Она трещит, когда опасность. Ого, не нужна. Еще как нужна. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Фрок.
Да, здравствуйте, Фрок.
Я звоню вам как раз из состояния гомеостаза, поскольку я нахожусь в отпуске в Крыму.
Ага, интересно, да.
Вот тут такая штука возникает, это, конечно, философский спор, потому что ведь природа делится на живую и неживую. И вот то, что в живой называется гомеостазом, то в неживой называется состоянием энтропии.
Да, нет, не знаю. Я должен буду подумать об этом.
Безусловно, об этом можно спорить, но все-таки продолжая вашу линию, я не имею права не согласиться с тем, что все-таки человек, как биологическое живое существо, отличающееся от неживой природы, безусловно, движется инстинктами. И первые базовые из них – это, безусловно, инстинкты сохранения жизни.
И размножение как способ сохранения себя через мультипликацию себя. Ну, раздачу себя.
Безусловно.
Да.
И на самом деле и культуру, так сказать, про которую говорил Михаил, сюда же можно соотнести ровно с той же целью, что культура есть один из способов продолжения жизни. Потому что вот...
Культура – это эрзац природы. Культура – это эрзац природы. Природа нас исторгла, леса ушли из саван, и мы оказались один на один с жизнью, и нам пришлось придумать чертову природу, понимаете?
И мы совершенно точно вынуждены оценивать этот мир, ассимилироваться в нем и предпринимать усилия для того, чтобы наилучшим способом выжить.
Да, да, спасибо. Вы знаете, я думаю, что природа, культура и цивилизация – это эрзац-мать.
Да.
Да, нас выгнали, мы сироты. Мы сироты, люди сироты, нас выгнали. Мы сидели на деревьях, обхватив стволы хвостами. И мы чудесно себя чувствовали, поедая там горы апельсинов или чего. Значит, но леса вдруг вымерли в Восточной Африке, в Кении, по разлому вот этому гигантскому. Там вымерли леса. Лес отступил. И он отступал драматически быстро. и оставляла чешки леса вдоль рек, но и они вымирали, 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 вымирали. И этим гоминидам пришлось прятаться в камнях от хищников, от зверей, без зубов, без когтей, доедать за львами, доедать убитых львицей антилоп, воровать птичьи яйца, научиться поедать траву, корни, всякую дрянь, если честно. Вот, и пришлось придумать, поскольку мать от нас отказалась,
да.
Мать-планета, мать-Земля отказалась от нас, она нас выгнала, нам пришлось придумать мать. Мы ее придумали в виде Бога, в виде, значит, сказать, там, культуры, в виде, ну, наконец, там, городов, маленьких бетонных, маленьких бетонных пещерок на 10-м этаже, которые мы называем квартирами. Нам пришлось придумать мать. Это выдуманная, искусственная мать. Мы сосем грудь робота, которого сами создали. Понятно? Вот это называется цивилизация. Понятно? И спорт тоже выдуманная фигня. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении. Значит, смотрите. Очень тяжело. Сейчас я посмотрю. На Савихинской хайвей, вот здесь вот, совсем, ребят, тяжеловато там, плохо. Там из города тоже стоит. Полтора часа от МКАДа люди стоят. Полтора часа на железнодорожной, кто движется. Тяжеловато. Если можете, не ездите сейчас туда. Потом в Текстильщиках и Кузьминках очень плохо. На шоссе энтузиастов, как обычно, Щелчок сегодня хуже обычного. И Волоколамка совсем ужасная. Волоколамка до Свободы и потом от Свободы и почти до Сокола не едет. Если говорить еще где-то так же тяжело, то это вот Дмитровка очень тяжелая. И Коровинская. Дмитровка, Коровинская, вот где они съезжаются, абсолютно тяжело. Ленинградка стоит, но не так кошмарно, да. И кто там живет в Павшинской пойме, в Пойменской Павше, вот таще, значит, она не проезжая, совсем глухо. Там какая-то авария случилась, выбраться оттуда невозможно. Еще на Рябиновой улице, на Мичуринской, Мичуринский сегодня отвратительные новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов семь минут, понедельник, 15 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Давиденко.
Я очень благодарен нашим слушателям, в частности, Евгению Коновалову, который в Телеграм «Говорит МСК-бот», «Говорит МСК-бот», кинул нам фотографии подтопления. Ребят, дождь продолжается, кое-где есть подтопление. Пожалуйста, киньте нам фотографии, если вы проезжаете мимо.
А мы Телеграм... Сергей Семенович в четверг, может быть,
покажем. Нет, мы сегодня прям положим это на сеточку, в эту самую у себя на ленточку, прям положим. Вот, Евгений Коновалов, огромное спасибо. Он нам прислал фото подтопления несколько. Еще, пожалуйста, пришлите Лексутова в студию. Нет, не Лексутова в студию. Сегодня мы подтвердим. Сегодня мы подтвердим, будет ли у нас в четверг в 10 Сергей Семенович Собянин в студии. Сергей Семенович Собянин. Значит, вот Лексутов его заместитель. А Сергей Семенович, соответственно, архитектор в сущности вот этих больших изменений, которые происходят в Москве. Тоннель под МКАД в Бирюлеве Западном затоплен, говорит Швым. Иван присылает нам сейчас подтопления какие-то. Ребят, прошу вас, покидайте еще фоточек нам сюда в Телеграм. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в Телеграме. Я посмотрю деньги, если позволишь. Деньги все еще интересны. 64,71. Нет, 64,36. Опаньки. 64,36. 71,90 по евро. 64,36 по доллару. 47,33. Нефть, ца, чуть-чуть поднялась. Растет. Она, голубушка. Да. Да. Да, молодец какая. 1.1171 долларевички евро. Главная пара. 1.1171. Я вам оставлял его на 1.1086. Вот так, видите, как вы свинтили евро за это время. Ну, хорошо. Значит, Настя. Я должен дать слово Насте, потому что Настя некоторое время третирует меня статьей из Дагестана. Ну, скажи, пожалуйста,
да,
что случилось?
Да, медиазона подготовлена.
Потому что у нас, я напомню, у нас еще есть Украина, у нас еще есть перемены в Кремле. На самом деле, Настя очень тоже хочет, потому что она хочет пойти работать в Кремль, в конечном итоге. И надеяться, что дорогу молодым дали. Молодым дали дорогу.
Да, 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 да? Наконец-то, да.
Гаудуаму Синквитур.
Прогрессивным, да.
Угу.
Ну, да.
Так что в Дагестане? Расскажи, да, мне, пожалуйста, все.
Да. Провели исследование, оказалось, что там спокойно совершенно практикуется женское обрезание, и оно, причем как было, так и остается, и в будущем будет, видимо, оставаться, потому что население в целом поддерживает. Ну, среди женщин делали опрос, в общем, непосредственно. Да, потом уже пошли там по гинекологам и экспертам. Так вот, все это сделал фонд «Правовая инициатива».
Понедельник, получается... фонд «Правовая инициатива». Мы читаем по какому тексту? Медиазона.
Медиазона. Мы читаем по медиазоне.
Широта, распространенность и восприятие практики калечащих операций на женских половых органах населением Дагестана. Наибольшее распространение операций получили среди в Восточном Дагестане. Восточном. Не будем перечислять районы, а то приедут оттуда гонцы, которые скажут, что это не так, еще что-то. Пожалуйста, почитайте. Значит, и мнение респонденток. Респонденток. Да. Респонденток.
Да.
Обрезание как существовало, так и существует. Мы также его всем делаем, говорят сами. Всем мусульманкам должны делать. Без этого нельзя стать мусульманкой. Считают так дети. Ну, да. Дети. Могут ошибаться.
Женщина тоже.
Это обязательно. Мне делали, говорит женщина. Только. Я делала своим детям и внукам. Обязательно женское обрезание. Значит, нет, раньше правильнее делали. Сейчас часто не отрезают, а только прокалывают. Что это значит?
Прокалывают. Ну, что-то такое.
Что это совсем не то. Это, мне кажется, пирсинг какой-то. Ну, не важно. Значит, они должны это сделать. Для некоторых респонденток, полагает журналист или журналистка, подвергнуться обрезанию значит признать и доказать свою качественную принадлежность к общине. Отвести дочь, внучку или родственницу...
Вид инициации женской.
Да. Отвести дочь, внучку или родственницу на обрезание значит продемонстрировать социальную солидарность, поддержать репутацию семьи, поддержать репутацию клана, обеспечить продолжение рода. То есть быть нормальной.
А там смысл
быть нормальной.
В том, что
быть нормальной.
Утверждает, да, что женщина вообще не должна, да, быть там чувственной.
Мне делали, но сейчас у нас не всем делают, вот говорит одна из женщин. Кто в городе или на равнине, не у всех есть обрезание. Но мы здесь, в горах, стараемся придерживаться. Некоторые не делают обрезание. Сейчас кто хочет, тот делает на выбор. Раньше было строго обязательно, говорят некоторые женщины. Ну и скажи, пожалуйста. Хорошо. Скажи, пожалуйста, это же дикость, это против природы?
Это против природы, да. То есть это... Ну, да. Психологическая травма, во-первых, там все это антисанитария и так далее.
Скажи, а в каком возрасте они приводят? Что значит в возрасте? Нет. Что значит в возрасте?
Это а
что?
Это делается
человек
девочкам.
Человек идет своими ногами?
Да, да, это делается девочкам. И я могу сейчас справку какую-нибудь навести, чтобы не ошибиться. Но то, что я прежде читала, это 5-6-7 лет. Ну, то есть уже довольно осознанные товарищи эти девочки.
Я смотрел, как это делается в Африке, но в Ютьюбе. И там несколько женщин, родственницы, они садятся коленями на руки девочки и на ноги, чтобы она не могла дернуться или убежать, и уже дальше режут. Ну и что же? И
ну
что
вот,
же?
Вот. Получается, что это что, личное дело? Вот,
нет,
людей?
Можно вопрос. Ну это личное дело.
Что они так своим детям делают?
Ну мы должны в это вмешиваться.
Вот это вот самая большая проблема, потому что...
Я не знаю.
Очевиден, там много последствий всяких разных, вредных. Ну вообще, да, как любое вмешательство в организм, да, человека, да?
Значит, делают обрезание. Вот карта прекрасная женского обрезания.
Там одна Африка, но надо Дагестан.
Нет, нет, ну да, нет. В Африке. Да. Но распространено женское обрезание в Африке. Во-первых, Египет почти весь. Обязательное обрезание. Судан, обязательное обрезание. Потом, что это у нас? Эфиопия, во всяком случае, восточная ее часть, обязательное обрезание. Там Сомали, обязательное обрезание. Потом часть Чада, большая, заметная часть Чада. Некоторая часть вот там в Сенегале, что-то такое вот здесь, в Верхней Вольте и так далее. Дальше, в меньшей степени, в других странах, тоже вот африканского вот здесь,
истоками вокруг Верхней Вольты. К Корану, который говорит, что женщина не должна быть чувственной.
Постарайся не трактовать Коран, потому что здесь ты можешь впасть в... что ты окажешься не очень глубоким знатоком. Не трактуй, не надо. Это священные тексты и так далее. Все, не надо трактовать Коран. Будем говорить, есть некие традиции народов, ряда народов Африки, в том числе Дагестана.
И доисламские традиции, именно африканские.
Доисламские, да, доисламские.
Есть мнение такое. Же,
дело не в Коране, а в древних традициях, которые говорят, что женщина должна...
Ну, вот вы писали про грех гортана бисси, вот подразумевается, что у женщины есть еще есть другой грех, которого грех надо избежать заранее, да, вот отрезав одну штучку.
Да. Отрезав одну маленькую штучку, совершенно верно. В каждой женщине есть одна маленькая коричневая сморщенная штучка, называется изюминка. Ну, так вот, значит, ты знаешь, это советские люди так говорили?
Нет.
Каждая женщина есть одна маленькая сморщенная штучка. Вы как представитель
советского человека, меня познакомили.
Маленькая сморщенная штучка, изюминка.
Да. Боже мой, у меня мозг уже в другую сторону, да, хорошо, что, ладно.
Знаешь почему? Да. Потому что ты глубоко порочно.
Ну, да, мне кажется.
Ты глубоко порочно, вот в чем дело. Значит, скажи, пожалуйста, а рыцари средневековья, которые надевали своим дамам железные пояса верности?
Ну, это на самом деле миф, вы знаете, конечно.
Вы знаете, конечно, что надевали в целом ряде случаев.
Ну, ключи у нее были при себе.
Ну, сходить по...
Все такая условность, известно.
Ну, это условность, да, она была.
Но мы ее пережили, да, больше этого нет, да, как будто.
Ну, она была.
Да, была. Много чего было в истории человечества. Так вот, мы должны мириться с тем, что сейчас у нас в Дагестане рядом девочек маленьких там. Может быть, кто-то скрипирует.
Ну, хорошо, давайте очень просто проголосуем.
Или пусть делают,
мы должны мириться с этим у нас в стране.
Или
с женским
на законодательном
уровне. Мы должны мириться с женским обрезанием у нас в стране или нет. Вот пусть себе делают. Пусть себе делают, надо успокоиться.
Амбудсмен сейчас будет.
Надо успокоиться и все. Да, все, 134-21-35. Хотят резать, пусть режут. Но это древний какой-то у них, там сказать, там. Ну, да.
А дети пусть терпят.
Понятно, да? Нет, ну дети терпят же. И рады потом. А взрослые женщины говорят, радуются. Мы очень рады, и своих детей это ведем обязательно. Значит, надо спокойно к этому относиться. Это, там, традиции народностей. Это некая форма следования традиции. И все. И все. Да, хорошо и прекрасно. 134-21-35. Хотят резать, пусть режут. 134-21-36. Нет, мы не должны мириться. Вот сейчас, значит, мэр Кан, как ты знаешь, запретил мусульманские наряды на пляже.
Буркини, да.
Запретил. А в Швейцарии только что двум девочкам и их семье, и папе, и маме не дали гражданство.
Из-за чего?
Из-за того, что девочки отказывались ходить на занятия по плаванию вместе с мальчиками. Значит, там класс шел на занятия по плаванию в бассейн, в школе. Девочки говорили, что им неловко.
Неловко.
Швейцарцы сказали, очень хорошо, отправляйтесь в Африку. Очень мило, что вам неловко. Нет, ну неловко. Они говорят, ну кажется. С мальчиками одновременно. Ну давайте только девочки будут ходить в бассейн отдельно. Угу. Мы сдадим плавание, научимся, нет проблем. Они говорят, нет, с мальчиками. С мальчиками. Швейцарцы говорят.
Да.
А девочки говорят, ну у нас так в семье не принято. Говорят, очень хорошо, мы не дадим вам гражданство. Очень хорошо. Именно это свидетельство, потом они послали свидетельство туда, где они подавали на гражданство, им не дали гражданство.
Интересно, они передумали?
Пока вам не ловко. Нет, когда станет ловко, пожалуйста, нет проблем, пожалуйста, снова подавайте на гражданство. Все. Нет. Значит, а нам? Нет, но это же другое. Там приезжие, поймите, в Швейцарию приехали эти дивные девочки, которые не хотят купаться с мальчиками. Они приехали. А у нас-то это древние народы. Значит, оставить их в покое. Пусть они делают обрезание, что хотят. Оставьте в покое, все. Это народная традиция. 134-21-35. Оставьте их в покое. 134-21-35. Пусть делают. Что надо, то и делают. 134-21-36. Мы не должны мириться с этим. 134-21-36. Я удивляюсь несколько небольшому количеству проголосовавших. Обычно тут у нас по 500 голосовавших, значит, участвуют в голосовании. А сейчас всего вот около 200. Я удивлен, почему так мало. Надо успокоиться. Надо отстать от всех и все, и успокоиться.
Дело в том, что это же все-таки за детей решают. То есть не то, что за девочки самовольно пошли, решили, пошли в медкабинет. Нет.
Хорошо. А за других детей решают еще что-то. Ну и что теперь?
и прививки, да, например,
делать, уколы ставить попу. В Америке 20 лет, в Америке 20 лет назад, чтобы ты знала.
Что?
В Америке 20 лет назад, по умолчанию, если ты специально письменно не заявляла, что ты не хочешь этого, по умолчанию рожденному мальчику делали обрезание.
В роддоме.
В роддоме. По умолчанию.
Да.
Поэтому,
если сейчас бы... этого уже нет.
Сейчас не знаю.
Мы сверяемся...
Я знаю, что 20 лет назад в Америке по умолчанию делали обрезание. Поскольку это написано в Библии. Поскольку Христу делали обрезание.
Из-за этого?
Да, конечно. Американцы протестанты. Протестанты, значит...
А мы пишем жизнь...
Нет, в отличие от других христиан, не будем называть каких, протестанты читают Библию.
Да.
А там это прямо написано. Да, ну, прямо написано. Хорошо. Конечно, о чем ты говоришь? Ну, конечно.
Да нет, я знаю то, что...
Ну, так вот, значит, если читать Библию, то надо делать обрезание. Ну, если читать Библию, можно не читать, конечно.
Почему-то мужское обрезание мне не представляется не столько, как...
Делают и все, никого, мальчиков никто не спрашивал. По умолчанию делали обрезание в Америке. По умолчанию. А сейчас да, надо было сделать заявление, если ты не хочешь. Понятно, да? Остановить. 48% говорят, оставьте дагестанцев в покое. 52% нет, мы не должны с этим мириться. Напиши мне, пожалуйста. Женское обрезание в горных районах на юге России, напиши. В горных районах на юге России. Даже не указывай Дагестан, пожалуйста, не надо. Значит, в горных районах на юге России. Пусть продолжают делать. Молодцы, все и все. 48%. 52% нет, не надо. Надо обязательно встрять там и дергать их за руку, да. Кричать и так далее. Как найти ваш телеграм, спрашивает меня 94-й. Ну, какой бот придумали? Ну, на чем вы говорите?
Да.
Напишите.
Нет.
А что значит? Нет. А как труд? Мне пишет 94-й, что это трудно. Найти МСКБ. А почему он у меня, например, установился секунду? Можно я вам объясню? 94-й. Вы похожи на старушенцию, которая хочет инструкцию по поиску. Начните тыкать в свой телефон.
А вот я тоже могу сказать, что я не смогла
установить. Не знала, значит, тебе надо ветеринарку и усыпить тебя надо. Ветеринарку и усыпить.
В прямом эфире хороший раздел.
Нет, ветеринарку и усыпить. Ну как, у меня стоит, я как нормальный современный человек не могу вам сказать, как я это сделал. Не могу. Просто я сделал это за там 6 секунд.
Да.
Я сделал это за 6 секунд. Как я это сделал? Я не могу вам сказать. Ну, честное слово, я не запоминаю, зачем мне это нужно. Ладно, поехали дальше. Настя, рассказывай мне теперь про Кремль. Значит, Настя сегодня на летучке сказала, что она надеется проникнуть в Кремль.
Ну, конечно, возглавить какую-нибудь отрасль.
Нет, что сначала? Сначала какой-то замначу управления.
Ну, сначала надо кем-то хоть стать.
Замначу управления. Нет, ты сейчас уже стала.
Уже?
Ты известная радиоведущая. Чего ты говоришь? Ну, конечно. Ты Анастасия Ножка. Ни хрен собачий. Простите меня, пожалуйста, извините. Но ты большой человек.
Не вот эта вот штучка, да.
Да. Ты не вот эта вот штучка, сожалею. Ну, так вот. Ты Анастасия Ножка. Ты серьезный человек. Ты должна проникать в Кремль. Но да. Настя надеется.
Мне казалось раньше, что там
Сергей Иванов ушел, начнется большое движение, и Настю пригласят.
Ну, расскажи. Да, 6-й человек, который уходит из старой команды. Перечисляли там, ну вот всех брали, Якунин и так далее, все вот эти медузы, все вспоминают, сколько близких из старой команды людей уже покинули свои посты. Зураб,
да.
Ну вот перед вашим же отпуском то же самое было. И он уже 6-й. Получается, возникают фамилии, о которых раньше никто не слышал.
Вайно, 44 года.
Не связан.
44 года.
Да, почти мой
ровесник. А тебе 36.
Да.
Ну не надо привязываться уж прям к своему ровеснику, нет.
Ну еще пока...
Все, нет, конечно. Нет, конечно.
Он уже заканчивал школу, когда я была первоклассницей. Да,
да, это не годится, это не годится.
Ну ладно, нет. Значит, у меня еще и надежда есть, тем более наоборот.
Да.
К 44-м я уже стану точно.
Значит, Настя надеется, что сейчас 6 колоссов какие-то покинули Кремль, так или иначе, или что-то вокруг Кремля.
Да-да.
И это создаст некую воронку, втягивающую... Настю. Вот так, втягиваешь Настю. Да,
конечно, не смогу, я буду
как
пытаться.
Как колобок у Паши Пиперштейна.
Да.
Как колобок, который выкакает ее прямо уже в Кремле.
Да, правильно? Конечно. Да.
Это прекрасно.
И вот такая возможность.
Дунаева, да,
я так понимаю, что надо хвататься за любую должность, которую мне предложат. Правильно понимаю, да?
Да.
И потом же расти внутри.
Да.
То есть нужно сразу не возьмут, конечно, на хорошее место. Нужно по себя показать.
Да.
Какое-то время. Вот. А потом уже действительно ты все вот эти старые уйдут, товарищи.
Ага.
Останется один Владимир Владимирович в окружении абсолютно за совесть работающих молодых людей, которые ему ничем не обязаны. Они с ним на «вы». Они его не знали там ни с детства, ни со школьной скамьи, никаких этих отношений уже не будет, а будет исключительно вот...
Ну, а ты готова служить?
Родине?
Нет, Путину. Что значит, родине, не понимаю. Слышишь,
родине? А это разве не одно и то же?
Это одно и то же. Но родине можно служить, где-нибудь в далеком лесничестве. В далеком лесничестве, проверяя урожай голубики. Но ты же хочешь служить в Кремле. Извини, в администрации кого, простите, президента? Родительный падеж, слово президент. Администрация кого, чего? Президента. Значит, ты собираешься служить не родине, в смысле, так сказать, там, изучать голубику в дальнем лесничестве. Ты собираешься служить Путину, правильно я хочу?
А медведя можно?
Нет, медведю тогда ты должна идти в аппарат правительства, дорогая. Но там нет таких массовых отставок.
Там нет
отставок.
Таких подвижек.
Нет массовых отставок. Нет никакой отставок. Шансы. Да, пытаются Шувалова писать. Скинуть, Шувалова пытаются да. скинуть, но пока не получается. Понимаешь? Когда там воронка образуется, которая всосет Настю. Понимаешь? Ты...
Будет много воронок, я буду...
А вы надеетесь на то, что и вас всосет кадровая воронка, и вы послужите Путину? А? Скажите мне. 7373948, 134-2135, голосование. 134-2135. Вы надеетесь, что кадровое движение даст вам дорогу наверх в Кремль?
Ну или вашим детям.
Вам, вашим детям, окружающим.
Соседям, ну хоть кому-нибудь.
Дорога теперь в Кремль. Настя очень надеется. 134-2135, вы тоже надеетесь. Хотели бы послужить? Да. Вы хотели бы послужить в Кремле? Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, или не надеетесь, или не хотели бы даже. И не хотели бы. Ну что, ну все хотят. Ну что, зачем это лицемерие? Зачем это лицемерие, товарищи? Другое, что нам тяжело работать, и в субботу надо ходить на работу. Ты знаешь, как ходит в субботу на работу?
Да?
Я тебе
объясню. Я готова.
Кремль работает 6 дней. В неделю, если не 7. Если не 7. Но 6 железно. Еще единственное, в чем субботняя работа в Кремле отличается от любого другого дня. Свободный. Чуть-чуть дресс-код ты можешь прийти в пуловере, значит, и в джинсах.
Да-да.
И второе, что ты можешь уйти, не дожидаясь, там, сказать,
и 7, не бриться утром.
7 вечера. Можешь, не дожидаясь 7 вечера, уйти, там, сказать, там, в 4. Ну, может, даже в 5 уйти, в 4. Вот, в субботу Кремль работает.
Я не прошу.
Аж ник дым стоит. Серьезно. Никто не уходит с работы. И можно приехать чуть попозже. Ну, то есть, чуть-чуть повольнее. В субботу обязательно надо быть на работе, обязательно. Но можно чуть-чуть попозже, чуть-чуть пораньше уйти и немножко полегче одеваться. Вот это вот чем суббота и отличается в Кремле. А так все работают на Старой площади, обязательно. Вы бы хотели пойти работать в Кремль? Да, теперь, когда кадровая воронка вас всасывает все настоятельно, вслед за Вайно, вслед за молодыми ребятами, вы хотели бы пойти послужить Путину? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Нет, не надеетесь, нет. 134-21-36. У меня пока 35-65, товарищи. 35-65, я останавливаю это голосование. 34, нет, 34-66. Запиши, пожалуйста. 34 хотели бы пойти в Кремль. Вот полковник хотел бы. Полковник, но вы же уже не настолько молоды.
Были.
Полковник, вы не молоды, и вы уже были в Кремле?
Сергей, здравствуйте. Полковник, здравствуйте. С выходом. Настя, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, в Кремль заходил несколько раз, там по работе бывал, да, но чисто, знаете, так, с докладом, что называется.
Да.
Но не более тугой, причем не с личным докладом, а в сопровождении, гораздо, так сказать, более высоким.
Ага.
Во-первых, да, Настен, вас туда не пустят.
Почему?
По самой простой... Понимаете, тут такая очень смешная ситуация. Грубо говоря, с должности, которая начинает относиться к высшим чиновникам, да,
да.
Но там, грубо говоря, какой-нибудь начальник управления или даже меньше, да, у вас должна быть некая совершенно такая вот, ну, с моей точки зрения, это какой-то когнитивный диссонанс. То есть, с одной стороны, вы готовы, как Паниковский, должны быть всех купить, продать, то есть продать, купить и снова продать, но уже дороже,
да.
А с другой стороны, сохранять личную преданность. Причем не перепутать с этой личной преданностью, потому что если у вас будет личная преданность к какому-нибудь чиновнику, но этого чиновника снесут, вы уже не можете проявить личную преданность к более высокому чиновнику, которого это, если вы ранее не сдали своего шефа.
Слушай, подожди, но это уже интегральное исчисление. Мы способны только на арифметику.
Вот
я как раз об этом и говорю. То есть, понимаете, во-первых. Во-вторых, вам совершенно не надо там уметь работать.
Да.
Да? То есть вас туда не пустят, потому что вы умеете работать, Настен. Да? А вы должны изображать работу.
Ой, так меня в школе этому научили уже давно, ну, рефераты написать.
Она одна из самых лицемерных женщин. Одна из самых лицемерных женщин в столице. Серьезно.
Ну что?
Ну не надо. Ну, с одной стороны.
В институте, ну что это?
Ага, ну конечно.
Научный серьезный труд.
Да. Давайте остановим. Да, 34 на 66. 34% готовы пойти в Кремль и считают, что большое движение началось.
Говорят, Лебрусек закроют. Да, будем читать. Раньше, когда на работе было нечего делать, вот так вот сидишь, если совсем нависаешь.
Ты имеешь в виду, что ты в Кремле сидишь, и тебе нечего
делать? Ну, тебе, если нечего, не надо ничего делать. Да, все твои задачи решены временно. Ну, затишье перед бурей, например, и тебе нечего делать. И ты сидишь, тогда идешь читать то, что ты давно откладывал.
Просто не знаю, как давно ты была на Старой площади? В кремлевских, так сказать. Ну, ты знаешь, что...
Внутри,
в кабинетах. Не снаружи. В кабинетах. Как давно? Ну, просто скажи мне.
Давненько. Сказал.
Анастасия, у них глаза, у всех глаза, покрыты кровяной сеточкой, сосуды полопались.
Потому что они много смотрят в экран.
Нет, они много работают, трут глаза, не спят. Ну, правда тебе говорю. Вот, ребят,
а только полковник, ребят, можно вам работать,
ребят, можно
не
сказать?
Надо?
Ну, можно сказать?
Надо работать?
Нет, слушай.
Я рада.
Я бываю в разных местах. Да. В разных администрациях, в разных фирмах. Угу. Тоже. Я бывал не только в России, и за рубежом тоже.
Да.
Значит, я знаю, что единственное место, где реально впахивают, это администрация. Реально впахивают. Ну, я же не шучу. Ну, послушай меня. Ну, ты знаешь, что мне критиковать кого бы то ни было, вообще делать нечего. Мне обгадить и испортить репутацию — милое дело. Милое дело. От понедельника до пятницы я стараюсь, по крайней мере...
Ну, не сегодня.
Ну, нет. Сегодня. По крайней мере, 10 репутаций обгадить я пытаюсь. Ну, по крайней мере, 10. Да? Здесь я объясняю. Просто я знаю, что единственное место, где впахивают по-настоящему, это администрация президента России. Я не шучу.
Я, честно говоря, не очень понимаю,
чем абсолютно другой дух. Когда ты идешь по коридорам правительства, сейчас я не пытаюсь делать выпад против правительства. Не пытаюсь. Но когда ты идешь по коридорам правительства, там есть такое, знаешь, состояние, что люди идут из библиотеки в столовую.
Вот, я хочу в
правительство. Вот, правительство. Есть такое состояние, как будто люди идут из библиотеки в столовую. И как будто потом они пойдут за профсоюзной путевкой в Минеральные воды. Вот примерно так полдня проходит в правительстве. Я говорю тебе про правительство.
Да.
Все тяжело вздыхают и глядят на часы, когда, наконец, можно будет смыться. Во главе процессии, тоже бегом там в 6:05, понятно?
Они надо уйти позже начальника. Нет,
слышь?
Знаете?
Да, не знаю, я знаю. Надо. Знаю. Ну так слушай, значит, это первое. Нет, раньше начальника можно убыть, знаешь, какая фраза?
По личному плану?
Да, расшить и убить, расшить и убыть для занятий по личному плану. Расшить и убыть для занятий по личному плану.
Но часто
же так. Я много так пользовался. В 4 часа дня заходишь и говоришь, расшить и убыть для занятий по личному плану. Все. Начальник абсолютно... У него столбняк, и он тебя отпускает. Он не понимает, что ты сказал. Он говорит, конечно. Ну так слушай, в правительстве, но не в администрации. Настен, в администрации тяжко работать, Настен. Годы жизни, там год за два.
А вы знаете,
там год за два, но ты просто не понимаешь.
По гороскопу.
Кто ты?
Лошадь.
Она лошадь.
Прессы.
Актуальная тема. В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Об этом мы читаем на сайте «Аргументов и фактов». Но дожди должны ослабеть к вечеру понедельника. Это не навсегда. Потом даже, может быть, станет жарко. Более подробно смотрите на сайте aif.ru. Если вот вам, например, хочется посмотреть что-нибудь необычное, какое-нибудь кино, и вы не знаете, что, в Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу», и там из Якутии режиссеры и актриса взяли гран-при. Гран-при получил фильм «Его дочь». Режиссер и сценариста Татьяна Эверестова, спецприз жюри за чистоту и глубину авторского высказывания получила она же, и диплом присужден актрисе Юлии Ауг за роль в фильме «Прикосновение ветра». Мне кажется, если хотите, в российской газете об этом есть статья, называется «Европа начинается в Якутии». Сегодня вечером нечего будет смотреть, обязательно прикоснитесь к искусству. «Держи рубль». Блумберг говорит, что рубль становится одной из лучших валют на формирующихся рынках. Все обратили внимание, что он не падает, укрепляется. А по гособлигациям доходность в Европе и Японии вообще уже приблизилась к нулю, а в России 10,5%. Поэтому Блумберг советует финансистов обратить свое внимание на Россию и на ее валюту. Об этом мы читаем сегодня, в частности, тоже в российской газете. Преступник, поджегший поезд в Швейцарии, имеет типичное швейцарское имя. Его, правда, не называют, но вот сегодня мы в статье Рената Абдуллина в МК об этом сообщение читаем, и, соответственно, власти Швейцарии заявляют, что этот поджог, который состоялся в поезде, совершенно никакой не теракт. РЖД выплатили Владимиру Якунину премию за 3 года, хотя он уже ушел в отставку. «Бонус на дорогу» называется статья. Это на сайте РБК. 10.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Знаете, я вспомнил, как я к себе на телефон вживил «Говорит МСК-бот». Это очень просто. Вы тыкаете в сообщение, как будто вы собираетесь отправить сообщение, не детализируя, кому именно.
Да.
Да, и когда у вас выскакивает строка «Кому», собственно говоря, вы пишете «Говорит», «Говорит МСК-бот», пишете. То есть «Кому?» «Говорит МСК-бот». Все, и у вас этот диалог уже сохраняется, и вы в списке диалогов, у вас просто стоит этот «Говорит МСК-бот», и в следующий раз не надо этого делать. И вот у нас 1 000 000 человек уже это сделало. От Ивана Сусанина до Петровско-Разумовской 2 часа ехал, говорит Лохматый. Спасибо, Лохматый. Да, значит, я вижу, как множество людей подключаются к «Говорит МСК-боту». Я вижу, вот старт, десятки. Да, видно мое сообщение, спрашивает Олег 63-й. Безусловно, видно, да. Хорошо. Без Насти, секундочку, я подтверждаю, все верно, мой товарищ там трутится, пишет Лимонадный Джо. Что они впахивают по-настоящему? Слушай, ну а в РЖД, расскажи мне, пожалуйста, о Владимире Ивановиче Якунине.
Да, пожалуйста, вас интересует сумма?
Выдающийся гуманитарный мыслитель, как ты знаешь, выдающийся, да. Потому что он много пишет, он трудится, он, да. Ну, в сущности, может быть,
ушел
философов,
еще один...
философов, нет, не ушел, наоборот, мы обрели философа.
Не ушел,
потому что он сейчас, когда про вонючие, промасленные, пропитанные соляркой шпалы больше не затмевают для него горизонта, он разродится невероятной серией философских трудов. Понимаешь? Человек и до этого много писал в гуманитарно-политической сфере. В частности, ему принадлежит труд под его руководством. Был создан труд января 2012 года о том, что «Единая Россия» неправильно не победила вообще на выборах 4 декабря 2011 года. Значит, Владимир Якунин издал труд такой, что не победила «Единая Россия». И так далее. Всякие, в том числе революционные изыскания и так далее, мы вправе ожидать все больше. Ему дали 90 миллионов, ты говоришь, сколько?
А там, 70? Смотри, нет, там как вообще дела обстоят? Там сначала появилось на сайте РЖД сообщение, что всем членам правления будет выплачена досрочно премия
727 миллионов.
За 3 года.
700 миллионов. Слушай,
за 3 года.
Значит, РЖД, это тяжелая работа, послушай меня, я серьезно говорю. А? Во-первых,
ну, представитель РЖД.
Во-первых, воняет все время мазутными шпалами вот этими.
А некоторые любят это.
Твоя одежда пропахивает, да, трусы, все пропахивает...
Коптерочек.
Все пропахивает вот это вот это кошмарным запахом.
Мне нравится.
Как же, что нравится?
Мне нравится.
Полюбила тракториста, один раз ему дала. Помнишь это?
Дальше что?
Что-то такое керосином, что-то мыло, не помню. Ну, хорошо. Значит, это воняет на всю жизнь. Если ты работаешь на РЖД, воняешь на всю жизнь промасленными шпалами отвратительными. Ты должна ходить сквозь эти составы, где в тамбурном пространстве блюют какие-то отвратительные антисоциальные мерзавцы и так далее. Там какие-то цыганки трясут сиськами, брызгают на тебя молоком. Значит, это мое впечатление. Ну, правда, на меня брызгала однажды цыганка молоком из сиськи прямо. Ну, я тебе клянусь.
Хорошо,
это всегда это вызывает отрыбь. Всегда это вызывает отрыбь. А Владимир Якунин должен был ходить непрерывно через блюющих мерзавцев и цыганок, брызгающих из сиськи. Конечно, никаких денег не жалко за это. Никаких денег не жалко за это истязание человеческое.
РБК обратились к представителю Якунина. Он сохраняет за собой представителя, сам не общается. И спросили, а получил ли Якунин тоже эту премию?
Да.
А он же потому что работал там последние 3 года-то. А ему отвечают обиженно, что, в общем, получил-то он с момента своего ухода всего 75 выплаты ему миллионов и 15 миллионов рублей. Ему получается 90
всего
в сумме.
90.
Эти суммы относятся к указанной компенсации, видимо, но все решения о выплатах принимались без его участия.
А сейчас вновь им дали 727 миллионов. 727 вот. Миллионов. Внимание, кому непонятно, 727. 727 миллионов чего?
Ну, рублей.
Рублей. 727 миллионов рублей. То есть сущий пустяк 10 миллионов...
Ну, так ты что, разделить начинаешь?
10 миллионов долларов, ну, им сейчас разделить. Сущий пустяк 10 миллионов долларов, ну, чуть больше.
А что вот ему, во что обходится Иконину содержание его имущества, например?
Ну, я думаю, что эта ничтожная сумма улетит за месяц содержания имущества.
90 миллионов рублей.
Рублей. Ну, что такое? Ну, давай, давай посчитаем. Что такое 90 миллионов рублей для человека содержательного? Для человека глубоко мыслящего. Не для мелкого воробушка туберкулезного вроде тебя, понимаешь? Мелкий туберкулезный воробушек.
Да даже у меня содержание уходит.
Сколько у тебя уходит? Там и сям набегает. А шубохранилище? А шубохранилище?
Все никак не выйти на самоокупаемость. Каждый месяц приходится платить за что-то.
Вот видишь?
Да.
Я тебе говорил, что содержание... А теперь подумай. У содержательного человека, у большого человека, по-настоящему сановного человека, человека масштаба, вселенского масштаба, может быть, ну хорошо, планетарного масштаба, мыслителя, должен быть какой-то дом и двор.
Да.
Да?
С дворней.
А ведь каждой филиппинке надо хотя бы 800 долларов в месяц платить.
Да.
Ну, я просто говорю, нет. Ну, так
а
или
сколько
нет?
Сколько у нас?
Ну, их должно быть человек.
Одна 30. Гладит, вторая,
да,
делает массаж.
30, конечно. 30 филиппинок.
О, боже. Куда так много? Целый класс.
Я тебе объясню, потому что одна захворала, другая, может быть, еще что-то.
Да, уехала.
Мало
своим,
ли,
завести,
да,
своих 14-летних детей.
Третья сидит в скайпе, чтобы навещать своих 14-летних детей непрерывно и так далее.
Молиться там.
Да. Санта-Мария.
Да, очень смешно.
Слушай, у тебя 30 филиппинок. Над ними должен стоять какой-то батлер или мажор дом, в зависимости от страны.
Да.
У меня знакомый есть один депутат. Вот я тебе объясняю. Депутат. Купил дом под Барселоной.
Так.
Вот привет, он мне говорит, вот я там держу 10 человек.
Недоволен?
10 человек он держит. 10. Мажордом нужен. Этот самый водитель нужен или нет?
Не знаю. Вот
буквально нужно сейчас на кухню сейчас купить свежую рыбу. Кого послать? Водитель. Ну, есть, да, водитель специальный, курьер. Понятно?
Да.
Значит, ну я тебе рассказываю про парня, который сейчас в Государственной Думе заседает. Сейчас. Да. Не буду говорить партию.
Да.
Но не Единая Россия. Просто не Единая Россия. Внимание, нет, да, не Единая не Россия. Нет, не Единая. Другая Россия. Ну, неважно. Значит, слушай, но не другая Россия, а другая Россия.
Да.
Понятно? Что мне говорит? У меня дом под Барселоной, там около Таррагоны. Значит, 10 человек он держит.
Да.
Мажордом.
И сколько уходит у него, значит, получается?
Ну, я не спросил. Я тебе говорил, что мне Боря говорил, Борис Абрамович Березовский, да, мне говорил, что у него на недвижимость, включая электричество и мажордомов, вот этих, кстати, оплаты, да, вот это все, да, и бензин для машины-курьера, и мотоциклисты, да, и все. Да. Вот. Значит, на все это уходит 5 миллионов долларов в год, говорил Боря. Говорит, Боря, как ни стараюсь я уменьшить, и экономлю на всем, абсолютно на всем. Все-таки на имущество, но абсолютно на всем. Нет, абсолютно на всем.
Прямо как я.
А 5 миллионов долларов в год уходит только, матушка, на содержание недвижимости. Только на содержание. А как же? А налог? Как
налог,
ни крути. Налог,
конечно,
обязательно. А как же? Во Франции налог, значит, и все, и всюду,
аренды,
и всюду.
Да.
Конечно. Да, значит, смотри, что нужно? Мы про Иконина говорим?
Да, мы говорим про Иконина.
Что такое 90 миллионов рублей?
Деле,
что такое 90 миллионов рублей
для содержательного
Иконина?
Человека.
Да. Для содержательного человека. Я думаю, на месяц. На месяц, чтобы ты понимал. На месяц.
Как же он дальше будет жить?
Ну как, 11 месяцев грабить прохожих. Ну а что делать, Дима? Ему дали 90 миллионов? Ты говоришь, 90 миллионов?
Ну, его представитель так сказал.
Его представитель
все, что
так
он
сказал.
Получил, ребят, после ухода.
Я не понимаю, бы на месте Владимира... Как его отчество? Можно? Владимир Иванович. Я бы на месте Владимира Ивановича спросил бы, стоя на коленях перед Кремлем, ожидая у Боровицкой площади проезда президента, на коленях стоя,
да,
я бы спросил, Владимир Иванович, а остальные 11 месяцев я что, должен лапу сосать? Остальные 11 месяцев. Что я должен, как я должен жить? Что я должен делать? Можно научить, грабить прохожих, милостыню на паперти собирать. Ну что мне делать? Ну 90 миллионов дали, это что? Это что, чтобы насмехаться надо мной? А? Я считаю так. Я считаю так. Настя, я серьезно говорю. Абсолютно. Позвоните какой-нибудь миллионер, миллиардер или человек, который работал в обслуге миллионера или миллиардера, или дружил с миллионером или миллиардером. Позвоните, пожалуйста. 7373948. Человек, который знает по-настоящему богатых людей, что такое 90 миллионов рублей. Что это такое? Это несчастные. Несчастная подачка. Крошки со стола, я бы даже сказал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, Сергей, смотрите,
да.
Даже при Якунине не были такие выплаты. Удивительно, вот он ушел, и
да.
ОСД, при том, что они банкроты, в смысле, у них и так такое положение, они почти миллиард отдают на премии. Я не очень понимаю, это к чему движется.
Так их же переманят за границу, если...
Иначе могут переманить за границу. Могут переманить за границу.
Поставили нового руководителя, чтобы наоборот этого не было. И они все равно это делают. То есть это никогда не изменится, Сергей, никогда.
Мне кажется, что это дембельский аккорд какой-то. Ну, да, знаете, обещают и все. Ну, надо как-то.
Да нет,
просто
слово берет, ладно.
Ну что, 90 миллионов человек, ну 90 рублей, это может быть карточный долг какой-то мелкий, я не знаю, а? Карточный долг. Может быть, человек пулю писал, вот на 90 миллионов пулю на расписал, а? Писали пулю, 90 миллионов рублей, мне кажется, ну а что это еще? Ну это ничтожная сумма. Вы работали в обслуге у миллиардеров, либо дружили с миллиардерами, позвоните, пожалуйста, 7373948. Объясните Насте, что такое 90 миллионов рублей. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, в принципе, да, в наше время 90 миллионов, это тем более для миллионеров.
Для миллиардеров, конечно. Ну, зачем?
Да, ну, мы говорим либо про рублевых, либо про долларовых.
Да, долларовых.
Миллионера тогда, скорее всего.
Да.
Потому что даже не говоря про Москву, а на территории Урала-Сибири, там тоже есть миллионеры и далеко...
Конечно.
И тысячные, и... Как бы, ну, отчасти знают.
А вы знаете, вы читали, сейчас я забыл, в каком городе Обь, реку Обь перегородили по дну для, специально для богатых людей, чтобы, значит, несчастные подонки общества, все эти маргиналы, вся эта скотобаза не заплывала к прекрасным настоящим людям. По дну, Обь перегородили, Обь по дну.
А там что, понятно? Сетка рабицы, нет, или что, нет, как-то
бетонную
выглядит?
Стену, бетонную стену.
А там
стену,
не накапливается вода?
Бетонную даже? Стену, нет, сделали проточную.
Там дырка должна
30 метров, 30 метров высотой. Высотой 30 метров построили бетонную стену. Перегородили Обь по дну. Понятно? Чтобы всякая падаль, главное, шваль... Я тебе объясняю. Чтобы всякая шваль и мерзость человеческая не сплывала к настоящим, собственно, людям. Ну, естественно. Ну, зачем? Они же там могут и пописать в воду, и что-то. Ну, знаешь, всегда грязь от них. И все это. Алло, здравствуйте. Да, слушай. Нет. Вот.
Стаканчики
оставят платье. 7373-948. Нет. Слушайте, у меня, знаете почему? Я несколько телефонов включил. Надо их оба отключить. 7373-948. Вы работаете или служите каким-то миллиардером, либо у вас есть друзья. Друзья миллиардера. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Мой вам респект.
Да, да. Вы работаете у миллиардеров или у вас друзья миллиардеры?
Давайте я не буду это говорить. Я вам скажу, что вот эти 90 миллионов для миллиардера, как для вас, 900 тысяч, 900 рублей.
900 рублей? Абсолютно
верно.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я смотрю, когда захожу, думаю, бутылочку вина взять. Да, это я беру и думаю, я хожу вдоль прилавка и думаю, мне за 600 взять бутылочку вина или все-таки за 900?
Совершенно верно.
Да, и я такой, как Тио Тимотео, знаешь Тио Тимотео?
Нет, кто
Тио Тимотео? El Tio Timoteo no pudo soportar la tentación de tomarse un tinto excelente.
Нет.
А, неважно, ну, это не надо.
Понимаю.
Ты не должна понимать, не все ты должна понимать, пойми ты. Не все ты должна понимать, естественно. 90 миллионов, фу, господи. Товарищи, мы поехали дальше. Оправдан Милошевич, очень смешно. А?
Да, он Милошевич. Же умер в застенках. Если
он умер и оправдан теперь посмертно.
Посмертно. Вот, все-таки легче
есть такая, такой вопрос у Познера. У Познера есть вопрос, который он задает всем своим, значит, гостям. В конце он спрашивает, что бы вы спросили у Бога, встретившись с Богом? Что же, что? Вот скажи мне ты. Что
я
ты?
Не готова.
Твоя фирма, а?
Мне не готов вопрос.
Не готов. К Богу.
Не готов. А вы что спросили?
Я сказал, я же был про Познера. Я бы попросил. Нет. Я сказал Познеру, что я бы спросил. Я сказал, когда я окажусь перед лицом Господа, я попрошу его на часик спустить меня в ад, чтобы мы с вами могли продолжить разговор.
Элегантно. А он рассмеялся он или помрачнел?
Он сделался кокеткой. Ну, слушай, нет, не в этом. А представь себе Милошевича.
Я теперь буду думать без
Который сидит одесную Господа.
Я говорю, я же знал, замученный, вот видите, оправдали.
Замученный Милошевич.
Его сейчас произведут из ада в рай обратно.
Нет, он в раю уже. Ведь есть...
А там же знают высшую правду.
Это же тот суд, тот неподвластный не зону злата, деяния и все. Он знает наперед и прочее. Понимаешь, это же другой
Чтобы
суд.
Чтобы войну ввели оправданно, в общем-то.
Конечно, правильно.
Не было другого выхода.
Правильно, Сребреница, правильно. Все было правильно. Всех убили правильно. Все это было прекрасно и замечательно. И главное, все это во славу.
Нет, а каково, что никто про это не пишет?
Ну, неприятно. Неприятно. Дело в том, что Милошевича судили. Здесь у нас все время появлялся его брат.
Да.
И другой Милошевич. Все время говорил, что он прав. Милошевич прав. И так и выяснилось. Милошевич оправдан. Милошевич сейчас посмертно оправдан. Ну, что ты будешь делать, а?
Все было зря.
Не надо было мучить его, не надо было убивать. Вот так же Мельдоний вернуть на Олимпиаде. Ты знаешь, что сейчас есть абсолютно серьезные слухи, что Мельдоний будет разрешен вновь с сентября.
Да?
Да.
А Мельдонат. Что там список разрешенных
препаратов? Да, он войдет в список разрешенных препаратов. Они устроили вот это, по-венесуэльски сказать, бочинче. Армарон бочинче, он бочинче. Армарон он бочинче. Устроили скандал. Mm. Понимаешь?
Да.
Здесь в России обычно говорят на идише. Устроили весь этот кипиш. Кипиш да. Это слово из идиша.
Только чтобы...
В России более принят идиш, чем испанский. Ну, хорошо. Значит, армарон он бочинче. Устроили бочинче. Можно заменить слово кипиш на бочинче. Значит, и чтобы разрешить его с сентября снова. Мельдоний снова разрешает, Милошевича тоже разрешают. Милошевич, сколько хочешь, в любых дозах. Пожалуйста, с утра и с вечера.
Да.
Мельдоната опять тоже можно, пожалуйста, с утра и с вечера. Понятно?
Да, хорошо.
Это оскорбляет мое понимание. Я не могу жить в системе добра и зла, когда они постоянно меняются местами.
Вот моя бабушка вот очень удивлялась, как законы могут меняться. Она не могла понять. Она говорит, ну есть же закон.
Мельдонат проклят, как хорошо. Проклят, все, нет. С сентября опять, пожалуйста, можно. Милошевич, негодяй, Сребреница, кости, жертвы, мириады людей, убиты, геноцид. Сейчас. Нет, ничего не было. До свидания. Я не могу жить в этом чертовом мире вот так. Понимаешь, Настя?
Да.
Мне нужно что, хоть что-то стабильное, одинаковое, постоянное. Меня научили, что квадратное – это квадратное, круглое – это круглое. Все. Потом говорят, вы знаете, квадратное было круглым, но это сейчас наоборот. Я говорю, хорошо, только название поменяли. Только название поменяли. Нет, критерии поменяли. Не название поменяли, а критерии поменяли. Понимаешь? Полностью поменяли критерии. Ну как это? Да, блистательный финал крутейшего сериала «Проповедник» по вопросу к Богу, говорит мне Юрий Таракановский. Ну, вы думаете, что это финал? Ведь это первый сезон, 10-я серия. Зачем вы так? Юрий Таракановский. Первый сезон, 10-я серия. Когда Бог является в проповеднике к ним в качестве голограммы, беседует с ними довольно давно, долго,
да?
С того света, да, с небес. Не важно, что он говорит, главное, что его потом санитары уносят. Mm-hmm. Говорят, и он кричит, мы не знаем, куда делся Бог. Там наверху его тоже нет. Но это сериал такой. Ну вот, мы всегда воевали с Океанией, напоминает роман Белянский. Мы всегда воевали с Океанией.
Мы никогда не воевали с Океанией.
Ну вот, а потом прошивается другая новость. Мы никогда не воевали с Океанией. Орвел, 1984. Просто в новой новости через час оказывается, что мы никогда не воевали с Океанией, а всегда дружили с Океанией, наоборот. Понимаешь, так нельзя, товарищи. Милошевич оправдан, это меня... Да. И скажи, пожалуйста, а что там в Крыму за войнушку вы устроили, пока я был в отпуске?
Там
с Крымом, ребят, кто разбирается
же.
С Крымом? Объясните мне. С Крымом кто разбирается? Непонятная луна большая, должна быть маленькая. Но два мертвых человека, один от Министерства обороны, один от ФСБ, наши, но участвовали там, сказать, там сдерживали натиск врага. Сдерживали натиск врага, двое погибших, луна неправильная, хрен пойми. Кто разобрался в этом? Я не знаю. 7373948. Позвоните кто-нибудь патриотически мыслящий, потому что мне надоело здесь слышать предательских либералов всевозможных. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, вы патриотически мыслящий человек. Здравствуйте. Что случилось в Крыму, пока я был в отпуске? Прошу вас.
В Крыму тоже стоит со нашим сбитым истребителем в Сирии. То есть американцы через голову там Эрдогана, а здесь через голову Порошенко подготовили группу и совершили провокацию, чтобы нас травить с Турцией или с Украиной.
И там американцы?
Да-да.
Я хорошо, спасибо. Это знакомая мне точка зрения. Но я бы не наделял американцев такими сверхспособностями. 7373948. Поясните, пожалуйста, что случилось в Крыму? Что за война, что это такое и так далее. Мне кажется, что в любом случае выводы, которые мы сделали, очень правильные. С Украины хватит цацкаться. Ну а что было-то? Алло, здрасте.
Здравствуйте. Ну, единственное, что там показали, это одного поймавшегося якобы украинца. А
да.
Кто там умер, кого убили, кто убежал, остальных вообще ничего не показали.
Не показали.
Все показывают только на видео одного показа, дает показания какой-то запорожец, и все. То ли как-то все там так наплывно и непонятно.
Вот, скажите, а у вас...
Я думаю, что это Сергей в Украине, то есть Порошенко, это абсолютно... Вот, со всех сторон думаю, но ему это никак не видно. Знаете, зачем это, ему непонятно.
Вот как бы всегда есть резолюция, да, которая состоит из констатации, да. И резолюции сначала. Ага. Мне кажется, что бы там оно ни было, например, вообще ничего не было, но выйти из нормандской четверки надо, послать пороха надо куда подальше, прекратить с ними связи надо. Поэтому какой бы повод мы ни придумали, но если даже и он был...
А зачем прекращать связь? Допустим, ожидать, что кто-то на его место другой придет? Понимаете? Мне кажется, уже хуже не будет, хотя бы с кем говорить сейчас, вот с ним. Как-то связь какая-то.
А если это бессмысленно? Мы пытаемся с ним говорить, он что-то обещает и не делает. Тогда зачем он нужен? Ну зачем?
Ну а другой придет, непонятно, еще хуже хлеще, как говорится.
Ну надо дать догнить.
Ну, а как же братский народ наш?
Конечно, братский народ. Но мы же квасим яблоки, например. Квашеные яблочки прекрасные. Мы им даем ферментироваться. Нет, понимаешь, а мы даем им ферментироваться. Украинскому народу тоже надо дать ферментироваться. До конца ферментироваться. То, что я называю догнить. Ну, в смысле, доферментироваться. Ну, уже хватит. Понимаешь, в чем дело? Что бы там ни было в Крыму, я не пытаюсь выдать вам информацию, что там было. Я не знаю. Я не знаю, что там было. Может, ничего не было. Значит, но тем не менее, сама идея, что пора с ними завязывать, и пора прекращать с ними нянчиться.
С ними, это с кем?
С украинским правительством, с президентом, прекращать вот этот формат четверки.
А переходить в фазу острого противостояния?
Нет, переходить в фазу, отвернуться спиной. Все, сдохните, все, и хватит, все, ну хватит. Ну, хватит.
Разве мы не в ней сейчас?
Нет, мы не в ней. Мы постоянно с ними нянчимся. Больше того, мы какие-то кураторы перед Меркель, перед Оландом. Мы постоянно отвечаем за Украину. Мы постоянно рассказываем, что мы с ними сделали, что мы позвонили, что мы их уговаривали.
Но у нас же там русский мир.
Нет, все, русский мир, очень хорошо. Значит, надо дать всему этому ферментироваться. Для этого надо отойти и оставить в покое. Нужно поставить гнет. Что, ты знаешь, ты когда-нибудь квасила капусту?
Нет, но видела.
Я не знаю. Значит, и яблоки моченые. Делала яблоки моченые. Я видел однажды в деревне Совослейка, когда я проживал в Нижегородской области. Значит, ставится продукт, закрывается крышкой, кладется гнет. Вот это надо сделать с Украиной. Положить гнет сверху. Большой камень. И вернуться к этому делу, мать, через месяц. Через месяц. Будет... Хорошо. В нашем случае, может быть, через пару лет. Положить гнет в виде Донецка и Луганска. Это будет гнет.
Да.
Ну, чтобы оно хорошо ферментировалось. Отвернуться спиной и не трогать больше ни одной рукой, не подходить, не трогать ничего, не дай бог. Понятно? Угу. Иногда прокалывать ножом. Почему? Чтобы дух сошел. Иногда снимаешь гнет, прокалываешь ножом. Хоп, 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 хоп. Духовито, оно духовито, преет, хорошо. Снова кладешь гнет и уходишь. Вот так надо вести украинскую политику. Вот так бы я вел, если бы я был министром иностранных дел, клянусь. Поехали, в движение. В движение.
Подъем. В движении.
Да, прекрасно. Смотрите, Химки стоят, и из Шереметьево второго нельзя выбраться. Как мне приятно, что я уже выбрался. Значит, смотрите, еще. На Носовихе, Носовихинский хайвей, это там очень плохо у железнодорожного, потом поворот на Салтыковку, вот здесь совсем скверно. И тяжеловато и из Москвы, и в Москву. Также восток МКАДа внешний тяжелый. Если говорить про боль, ближе к центру идем. Обнаруживаем, что на Волоколамке по-прежнему ужасно, но чуть легче, чем час назад. С Енисейской съехать на проспект Мира практически очень трудно, но я не говорю невозможно. Все возможно, товарищи. Дмитровка стоит, тяжелая, и Кремлевская набережная стоит. И это что у меня? Вернадского. Вернадского не едет. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 15 августа. Подъем.